Сегодняшняя тема лекции. Вы никто не знаете, но один человек знает. Я рассказал секретом. Называется «Жить красиво». Жить красиво. Что такое жить красиво? Как вообще определить, красиво ты живешь или как? Вот. Вот красивый дом. Ну, это понятно, да? Вот. Красивая женщина, красивый мужчина, красивая... Ну, что-то красивое. Мы можем же отличить вещь красивая или некрасивая. И что такое красиво? Красота является одним из 6 достояний Бога, считается. 6 достояний. Сила, красота, отреченность, богатство, слава и знание. Все, больше нету. Если что-то еще придумаем, то окажется, что это... Ну, что-то между ними какое-то сочетание. Вот. И красота... В эту шестерку входит. Ну, считается, это женская. Сила мужская, красота женская. Но это не значит, что мужчина должен быть обязательно уродлив, да? Нет. Красиво – это функционально. Функционально – это значит ничего лишнего. Как мужчина воспринимает красивую женщину? Черты лица такие вот правильные, вот все это. Красиво, знаете, значит, характер, наверное, хороший. Потому что на лице вот физиогномика есть, да, смотришь человек, вот не нравится, вот демоническую натуру, вот смотришь, да, это пока еще там она молчит, такое лицо у нее, и уже страшно, да, кажется, вот. Ну, то есть предрасположенность, что она уже стационарно, уже на каком-то уровне находится, и у нас вот такой выбор вот есть. Но это, как это говорят, любовь зла, да, слышали, да, вот, правильная пословица, почему? Потому что любовь это... Я еще раз повторю, не буду уставать повторять, любовь это не просто вот мне понравилось, это мне не просто понравилось, не просто мне красиво. А ведь именно эта женщина, или тот мужчина понравился потому, что они как-то в одном направлении идут, в каком направлении одной задачи. Вот, вот например, было это, как это, битва экстрасенсов, вот передача такая, видели, может, да? Туда приходят, и там, знаете, там вообще такие сатанисты, ну явные сатанисты приходят, там череп этого от козла какого-то, и она вся такая, в такой макияж, страшно смотреть. И пришел такой же колдун, такой молодой юноша, и вот такой разрисованный, что вот ужас, такие глаза, и они влюбились друг в друга, и вот они друг друга здорово подходят, понимаете? Они видят это как вот красиво. И так и мы видим... Потому что наша кармическая задача, то есть то, что мы, не то, что мы желаем, а то, что мы даже не знаем, что желаем, но когда-то выплывет, и вот мы это видим. И, ну, есть общие понятия красоты и уродства, общие. То есть общее, вот, например, если там вот румянец на щеке, вот то, что женщины там красятся, они, знаете, что такое делают на лице? Признаки здоровья и гормональные функции, ну, как это... Вот репродуктивный период у женщины, и у нее там все вот хорошо. Потому что, когда вот кончится репродуктивный период, уже, ну нет таких вот румян, не у всех не остается, уже поблекла кожа. И вот они припудрятся там, это, понимаете? То есть мы понимаем, как оно должно быть красивым. Это красота, это интуитивное понимание функциональности, долговременности и так далее. Вот когда я на это работал, там шпалы, рельсы на путейцах, да, и вот, и там... Ну, как раньше были. Меняем пути, там, да, шпалы поменяли, рельсы хлоп, щебенку там подбили, и она вот так вот, где там на шпале. Но у меня, чтобы одна хоть щебенка была на шпале, я заставлял выравнивать ровным слоем щебенку. Вот шпала вот так вот идет, вот как в разрезе, да, вот так щебенка была, и там и подметали шпалы. Я им объяснял, это красиво, да, это значит, что... Земли на шпале нет, значит нос, это, дождь попадет, оно там не сгниет. Все это, красота это не просто красота, это долговременность, она долго будет служить, чем как попало. А которые были, говорят, какая разница, какая разница. Я говорил, вот у тебя жизнь такая, вот как ты вот там шпалы делаешь, это маркер. Как ты после себя оставляешь, у тебя такая же самая жизнь, некрасивая. Потому что как? По плодам узнается. И это вот, что ты после себя оставляешь такое, вот вся так вот твоя жизнь. И ты можешь хоть как там выходить, накрашенный, улыбку приклеивать там американскую, но это не обманешь. Итак, жить красиво. Мы всем хотим жить, все мы хотим жить красиво, да? А что такое жить красиво? Что такое жить красиво? Ну, про дом можно сказать, вот красиво. Одежда красивая должна быть. Что такое жить красиво? Здоровье. Если я не здоров, у меня некрасивая жизнь. Это некрасиво болеть. Некрасиво болеть. Красивая жизнь, она подразумевает, что я взял ответственность за свою жизнь. Потому что никто мне, ну, как труп, меня же не будут труп украшать, да, я должен сам знать, как, что. Есть две функции. Выживать и жить. Выживать — это значит нравиться всем. Это внешняя красота. Вот я всем нравлюсь, и, ну, меня там не убьют и не скажут, ну, молодец, интерьер хорошо заполняешь. И жить. Жить — это означает влиять на других. И жить красиво — это значит влиять. Если ты никого не влияешь, почему? Потому что красота влияет. Она обращает на себя внимание. На себя внимание не обращает посредственность. Если... И нам же хочется, чтобы на нас обратили внимание, да? И там мужчины там мускулы подкачали, там оделись, там плечи, чтобы у них там были правильно, не вот так вот, да? Стараются как-то быть, да? Почему? Потому что они понимают, вот я такой должен быть. На самом деле, даже дело не в том, как ты выглядишь, а какой ты след о себе оставляешь. Бывает, что вот, ну, харизма называется, да? Как ты влияешь на людей. Ну, чем ты вообще занимаешься? И какой это, от тебя вообще этот толк? Они просто как вот поставили тебе как икону, смотри на нее. Это не совсем так красота. Женщина еще может так. Но мужчина — это... Итак, все мы хотим жить красиво. Почему не живем? Мы же хотим. Потому что нам не хватает смелости жить красиво. Что значит жить красиво? Как определить? Я вот перечислил: здоровье, чтобы оно выглядело как-то там. Но самое главное — это интересно. Интересно. Красота обращает на себя внимание. Это интересно для Бога, интересно для других и для меня. Если это интересно только для меня, ты некрасиво живешь. Можно назвать, что ты эгоист, это вообще некрасиво. Но эгоист, он, если он думает, что даже он красив, но... Он улыбается только на людях. Он сам понимает интуитивно, что он некрасив. Некрасив. И он, ну, делает вид. Он — это не он. Итак, что мешает быть красивым? Жить красиво. Вообще не жить красиво — это значит не жить вообще. Жить не вообще. Это про них говорил Иисус, что вот там мертвецы хоронят своих мертвецов. Некрасиво живут, некрасиво. Труп некрасив, некрасив. Он перестает двигаться. Потому что все, что ты сделал без Бога, без воодушевления, без вдохновения, считай, что ты ничего не сделал. Потому что это никому не надо, не тебе, это ничего не сделал. Значит, ты чем ты отличаешься? Ты просто, ну, шевелишься как-то, да? Вот был живой человек, и раз вот умер, сразу не просто некрасив, страшно с ним вообще стоять, да? Почему? Жизнь ушла. Так вот некоторые просто так ходят, а жизни нету. А они вызывают такое не отвращение, а такое, от них идет, мы говорим, вампиры. Ну, у них жизни нету, да. И они стараются обратить на себя внимание. Красивый человек, он занимается своим делом, и там голова сама поворачивается на него посмотреть. А этот вот, ну, на показ, хочет обратить внимание и выматывает. Выматывает, выматывает. И мы стараемся подальше от таких людей. То есть уже то, что мы хотим быть красивыми, это означает, что это положено так быть. Это должно нравиться другим. И это должно нравиться мне тоже. Есть люди, которые хотят нравиться другим, но не нравятся сами себе. Им не интересно. Вот. Я всегда привожу пример вот Челентано, да, вот, ну, не его самого, хотя он тоже молодец, а вот его роли, да. Он как-то сам по себе, но привлекает внимание, потому что такой харизматичный. И работа ему нравится, вот он что-то там делает себе, да. Ну, вот самый известный человек в Италии, после Папы Римского, и Папа Римский даже, вот, и там был рейтинг, кто же известнее из них, Челентано. На протяжении целого там полстолетия. Такой человек. И много сделал. Он не просто как артист. Он много сделал. Он на политику сильно влиял, оказывается. Итак. Эпиграф сегодняшней лекции. Бернард Шоу. Человек находит для оправдания. Я еще, чтобы, а то вы, может, забыли. Нам не хватает смелости жить красиво. Вот и все, что нам не хватает. Или я, эпиграф еще рано. Вот эта книга... Я сегодня не обременен этой всякой вайшнавской литературой, но вот эта книжка, она стоит всех этих, потому что это Шри Ишопанишад. Это считается финал, апофеоз всей ведической литературы. Вот все, как на пирамиду сложить, вот это будет, а наверху будут Упанишады, и там будет самые главные Упанишады, из всех главных Упанишад, вот это Упанишада самые главные. Тут 18 всего шлок, 18 вот таких четверостишей. И сказано, что это читать и понимать могут только саньяси, отречённые люди, которым... которым они нашли такую красоту, что этот мир им вообще не интересует. И когда к ним обращается что-то, они там плюнул, там цветок появился, то есть они живут вот чудесами буквально. Потому что они не живут причинно-следственной связью. Кто живет причинно-следственной связью, потому что он не живет. Кто живет вопреки законам физики, химии, биологии, так далее, вот они действительно живут. Они влияют, они просто, мир как пластилина, и поэтому они где-то там, и мы даже не понимаем. И они, чтобы нас не раздражать, не показывают нам особо чудеса. Это фокусники показаны, архаты, вот, нет, в Индии их не уважают таких. Они как-то, если даже увидели, там кто-то через реку пробежал, один там человек, был такой по Москва-реке, ему далеко было до храма бежать, мост обходить, он, как напрямки так, раз. Его раз застукали за это дело, он в ноги кинулся и говорит: ой, ради бога, никому не говорите. Вот. Они видели другую красоту, какую-то другую красоту, мир этот другой видел. Кто-то подумает, что, может, они чокнулись, эти люди, может, они как непонятно какую-то красоту делали. Но был такой христианский святой, а кто же это был? Это был, кажется, это был Саровский. Какой-то купец мимо проезжал и заехал. Заехал и говорит: что ты тут, ты как-то живешь непонятно, какая-то промозглость, сырость, зима, снег подтаявший, ветерок такой сырой, ну в общем, не Канары. Кто говорит: ты не понимаешь, ты просто не видишь и не чувствуешь, ну давай помолимся, я скажу Господу, чтобы он тебе открыл глаза, где я, в каком месте нахожусь. Они помолились немножко, и он нас смотрит, он сразу стало тепло. Потом он посмотрел вот эти сосны, он понял, что они с ним разговаривают. Такая какая-то мистика началась. Он говорит: да, я вот тут тоже так пожил. Это вот другой вот уровень. То есть есть другая красота, которую мы не понимаем. И не надо, пожалуйста, свою красоту, миропонимание там тулить тому, кому оно не надо. Потому что каждый уровень миропонимания, он не просто вот залезть, а что ж там на том этаже. Будет у тебя дело там, тогда тебя туда пригласят. Но пока ты... Тебе не интересно туда, не потому что ты не подходишь, тебе не интересно туда, не интересно, потому что ты должен жить интересно, то есть красиво. Если мы залазим не на свою территорию, красиво не получится жить просто, потому что не интересно, потому что я пришел, мне интересно деньги заработать, и когда я получу эти деньги, в конце месяца, допустим, кто там на производстве работает, а работать на неприятной работе мне целый месяц. Это же некрасиво. Это же некрасиво. А должно быть красиво постоянно, а не вот так вот. Чем отличается блаженство от счастья? Счастье вот у обычных людей, вот они вот раз, потом что-то такое брызнуло, пульсирующее, да, такая вот. А блаженство — это когда счастье постоянно. И по какой причине мы несчастливы постоянно, знаете, да? Знаете? Потому что блаженный — это горит как факел, около него сразу все счастливые становятся, а мы, знаете, такие жмоты. То есть если я буду счастливый, то есть блаженный, вокруг тоже вот они, ну, за просто так будут хорошо им. Сейчас вот буду я делиться с вами. Это единственная причина. Мы боимся вот что-то растратить. Мы не знаем про безлимитные источники немножко. Итак, нам не хватает смелости. Вдруг самому не хватит, да? Интересно для Бога жить, для других и для себя. Именно в таком порядке. Вот Сергей Николаевич Лазарев, кто-то, может, знает его, да? Или там слышал. Он однажды одной женщине сказал, у нее, по-моему, был рак. Он ей сказал, он что-то ему в голову пришло, он говорит: знаешь что, каждое утро молись так, что вот всем желаю счастья. Прости, как Торсунов. Это было задолго до Торсунова. Желаю счастья, чтобы всем было хорошо, чтобы было мне хорошо, чтобы... другим было хорошо, и чтобы Богу было хорошо. Вот он сказал эту вещь, И так вроде бы ему понравилось. И на следующий день он начал слепнуть. Просто катастрофически, не понимает, очки протирает, не видит. Вот так вот, к обеду зрение еще упало, звонит к этой женщине. Она говорит, а у меня то же самое, я слепну. Он говорит, давай наоборот, молитва. Пусть для Бога будет хорошо, потом для других, а потом для меня. И зрение раз пошло. Вот такая была история, он сам рассказывал. И поэтому в таком порядке. Потому что для Бога это то, что никто не знает, и окружающие не оценят даже, потом оценят окружающие, а потом только оценю я. Если я буду со своей колокольни ценить, то значит, ну, красота не... Потому что красота функциональна не только для меня, но и она же все функционально, все для чего-то, ничто для самого себя, вот посмотрите, в мироздании нет. Как только это начинается, это он как клетка, она поживет немножко и потом просто исчезает. Может, с нами с такого не случилось. А теперь для нас любимых. А нам-то что это дает? Жить красиво, да? А то я тут рассказываю. Есть такое слово наслаждение. Наслаждение, которое не особо приветствуется в религиозных кругах. Какое наслаждение? Ты должен работать там. Индусы говорят, там бхакти. Христиане говорят, любовь. А наслаждение, это вообще, наверное, какое-то сатанинское. Ну вот мы открываем Шри Шопанишат, я специально взял это, она не с организованной религии, а с тех ачарьях, которые не организовывали никакие церкви, они просто, ну, просто перевели, как одно есть и все. И самая первая мантра, я ее читаю, самая первая мантра сейчас, с чего начинается? Мантра номер один, написанная, наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния других. Написано «наслаждайся». В религиях это повычеркивали это слово. Это пишет, кто это пишет? Мадхвачарья. «Наслаждайся». Потому что наслаждайся тем, что дано Господа. Не ты взял, не ты заработал, а то, что тебе дано. То, что само пришло. Или по наследству, или тебя пригласили, и вот это дали за какое-то там твое вот умение, которое тебе самому нравится. Ты должен этим наслаждаться. И это наслаждение определяет, что это твое. Если ты этим не наслаждаешься, органы чувств говорят, это тебе не подходит. Тебе не подходит этот человек как спутник жизни, если не можешь им наслаждаться. Ты должен этим наслаждаться. Не подходит эта работа, что ты не можешь наслаждаться. Вот что значит жить красиво. Потому что красота и прочие вот эти вещи, они как определяются? Вот наслаждение. Ну как вот язык, вот вы думаете, что нам вот эта кулинария, почему я ем и мне вкусно? Этот вкус говорит, что это не отравишься этим. Ну я не имею в виду там добавки, а это все, когда естественно выросло, естественно приготовлено, без всяких вот этих, да, вот. Натурально, когда все происходит, вкус мне говорит, язык и обоняние говорит. И тогда я этим наслаждаюсь. Мне это вот, а некоторые... Что противоположное наслаждение? Такой отврат идет. Это говорит, что это не мое. То есть вот этим мы должны... А у нас взяли и сказали, не надо наслаждаться. Таблетка горькая, но сильно помогает. Да раньше не было горьких таблеток. Или нам рассказали, сначала будет яд, потом нектар. Вот вы это делаете, вот это делаете, себя вот немножко там истязайте, а потом у вас все изменится, и потом у вас будет счастье. Да не будет. Не будет. Раньше так не лечили, раньше так не воспитывали, никого так не получилось. Вот. Более того, в Бхагавад-гите написано, тот, кто истязает свое тело, любым способом является демоном, потому что он не только себя исчезает, но и параматму, которая находится внутри него. Так, и Бога. И Бог этого не хочет. Вот. То есть мы не созданы для страдания-то вообще-то. Для сострадания это другой вопрос уже. Другой вопрос. Так, второй текст. Весь мир, все существующее в пракрити, пракрити это материя, в пракрити пригодные, что-то свет надо включить какой-то все-таки, ага, о, нет, вентилятор, наверное, не надо.
Ну нет, включай, я выключу здесь.
Ага, ну как мы тогда договаривались, о, сейчас все видно стало. Весь мир, все существующее в пракрити, пригодное к существованию благодаря Господу, следует наслаждаться тем, что дано Господом. Следующий текст. Наслаждайся тем, что дано, что он дает, в скобках владелец, и не спрашивай ничего большего. Многие психологи говорят, что вот, и они опираются на Священное Писание, что вот в кредит брать не очень хорошо, если у тебя, скажем, чего-то нет, а хочется немножко денег надо, то есть это показатель того, что тебе это рано еще покупать. В Коране тоже написано, рано. Вот сколько есть, столько, чтобы в долг не надо влазить. Вот такие вот вещи. И вот тут тоже самое написано. Наслаждайся только тем, что выделено тебе Господом посредством кармы. Не желай большего, чем это. Вот. Ну, я не буду себе... Главное, суть мы уловили, да? Что наслаждение – это никакой не грех, а это то, единственное то, чем мы можем определиться, это вообще мое или не мое. Еще раз. Мы почему не наслаждаемся? Потому что боимся. Боимся, что люди скажут, или, ну, обычно, что люди скажут, да. Потому что у людей, знаете, на нас всегда есть какие-то свои планы. Вот. Итак, Бернард Шоу. Человек находит для оправдания своих действий любую причину. Для своих преступлений любое оправдание, кроме одного. Для своей безопасности любой повод, кроме одного. И этим одним является его трусость. Что-то такое совершил, что-то мне не удалось, и я нахожу кучу причин, но человек в жизни не может себе признаться до болезненности такой, что он трус. Мне как-то лекция была, что трусость – это самый худший из пороков. Это хуже, чем прелюбодеяние, потому что является базой порока. Трусость – это тебе Бог сказал, а ты не пошел. И мы все это понимаем без всяких этих... умных религиозных книжек, что трусость это хуже всего. Это понимают и женщины, и мужчины, и дети. Это же самое позорное вообще. Предательство из-за трусости бывает. Все бывает из-за трусости. И из-за трусости нету красивой жизни. Потому что мы просто боимся в нее войти. Трусость. И вот, что теперь с этим делать? Это был Бернард Шоу, а вот этот Сервантес. Ну, знаете такого, да? Сервантес. В душе трусливых нет места для счастья. Нет. Это знаете, как грибок. Вот грибок кандидок, рак, который говорят. Рак, это говорят, вот грибок такой вот разводится, потому что излишняя закисленность организма. А чего бывает закисленность организма? Что такое закисленность организма? Понимаете, да? Вот рельсы ржавеют, это что, они окисляются. А почему они окисляются без работы? Вот когда по ним поезда ездят, они не ржавеют. И человек закисляется без работы, а конкретно без своей работы. Если он работает не на своей работе, он также психует и закисляется. Он просто не потому, что он ест какие-то кислые продукты, потому что эту кислоту он выделяет сам. И там грибы начинают расти. И они поддерживают твою трусость на материальном уровне. И тело чуть-чуть осталось, и ты раковый больной. Трусость. И хочу стих прочитать. Это больше для женщин. Потому что вот вчера задавали вопросы, а как же вот личные отношения? А должна ли быть страсть после многих там лет? Я говорю, что страсть должна быть до конца. До гробовой доски должна быть страсть. Не просто любовь, но и страсть. Чтобы мы влюблялись, не просто любили и оценили, что мы такие хорошие. Вот. И вот один человек пишет, а почему не всегда так бывает? Называется «Любовь и трусость». Стих. «Почему так нередко любовь непрочна? Неужели не схожесть характеров, чья-то узость? Причин всех нельзя перечислить точно, но главное все же, пожалуй, трусость. Да-да, не раздор, не отсутствие страсти, а именно трусость первопричина. Она-то и есть та самая мина, что чаще всего подрывает счастье». Трусость. Боимся показаться такими, как мы есть. Вот, боимся. А теперь вопрос. Поскольку мы вычислили врага в нашей красивой жизни, Вот. Надо вычислить, а как отличить, есть же здоровый инстинкт самосохранения, да? Самосохранение, есть закон самосохранения, сам себя сохраняю, семью свою сохраняю, государство свое там сохраняю, ну как-то вот, какие-то вот границы есть. Если у тебя нет границ, это называется космополит, это значит, у тебя ты от животного ничем не отличаешься. Именно вот Ален Даллес, когда, я, пожалуй, наверное, даже зачитаю это, когда вот это кончилась Вторая мировая война, он сказал, так, что же с ними делать-то? Давайте бросим, я так, в общем, весь наш арсенал, все СМИ, вот это, и их развратим. И сделаем их космополитами. А космополит, это значит, ну, у меня нет своих границ. Ни семейных, ни государственных, никаких. Значит, я и там, и там. Нет границ ни в чем. Нет границ между животным, между зверем и человеком. Нет границ между растением, животным. И значит, все, что в этом мироздании где-то как-то делается, я тоже могу делать. То есть я могу делать все, что угодно. Какой-то скунс как-то там живет, а если человек начнет так жить, вот тебе и космополит. Какое-то название такое, космополит такой, вроде круто, да? А на самом деле это, ну, это вообще ничего. Это значит, я не определился. Не определился, это значит, я толерантный ко всему. Могу так, могу так, могу делать, могу не делать, могу идти, могу работать, не работать. И куда ветер, в общем, подует, я такой космополит. Значит, у меня нету стержня, у меня нет своего дела, это значит, я не буду красив. Потому что если взять много предметов красивых, функциональных, смешать вот так вот, перемолотить, это будет помойка просто. И человек как вот такая помойка. Вот такой космополит. Что такое космополит? Вот. И обычно трусы говорят. Они говорят, вот, они боятся это, они сразу ищут что-то другое, где там было не так опасно. И говорят, вот это тоже мое дело. Это знаете, как это анекдот такой. Жена мужу говорит, ну ты когда займешься уже мужским делом? Не так. Она говорит, иди ведро вынеси вам. Он, это не мужское дело. Ну займись мужским, ну давай ведро вынесу. Понимаете, да? И все. Должен заниматься своим делом. И вот, как отличить в себе эту такую порочную трусость от здорового инстинкта самосохранения? Он должен быть. Ну вот где мы? Если мы трусливо избегаем ответственного решения и не внимая голосу совести выбираем легкий путь, который другие называют правильным, хотя мы сами чувствуем его неверность. И таким образом, вопреки своей совести, идем по пути, указанному другими, что мы тогда? Мы заглушаем божественный голос внутри нас, выбираем низшее, не высшее, более легкое, а не трудное. То есть трудно это не значит плохо, а легко это еще не значит хорошо. Мы решаем отказаться от своей воли, вместо того, чтобы очистить ее, и хотя бы взятый нами по указанию других, и был лучшим из двух, все же повредим своей эволюции, не сделав этого, что по совести считали более правильным. Это самая страшная смерть, духовная. Вот здесь и не должен работать инстинкт самосохранения. Немножко длинно, я просто перечислил там, где можно, а там, где нельзя. Там, где надо его отвергнуть. Ну и не надо думать, когда его отвергнуть, потому что мы точно знаем, когда мы его отвергаем. Когда можно попустить, когда можно. Но в некоторых вещах вот нельзя и все. Вот. И в христианстве есть такая фишка, что хула на Бога, ничего страшного, как-то отмолится, а вот на Духа Святого не отмолится. На Духа Святого не прощается. На Духа Святого. То есть если я по закону все правильно, но внутри мне говорит, вот надо помочь, это бросить и помочь, а я так раз как-то и оправдался, то вот это не прощается, это я Бога отодвинул. И вот с этого момента у меня может начаться заболевание или какой-то зарубаться проект, или что-то в семье пойдет наперекосяк, вот из-за этого. А не из-за того, что я делал, старался хорошо, получилось как всегда, это не страшно. А вот когда я вот на совесть, горло, на любви, это любовь на самом деле, на горло наступил, все. Вот. Это кто-то, вот я рассказывал, пастор Пио, кто-то видел, может, фильм про католического священника, реальный человек, который творил чудеса. Он уже благополучно умер. Про него сняли фильм. как он исповедовал своего отца. К нему пришел отец. Отец не то, что там, ну, неверующий, в общем. А на этого пастора Пио всегда были наезды из Ватикана, что это у него там вот тут кровоточит, что-то он это. И приходили, говорят, ну покажи какое-то там этот, ну, чудо. А он говорил, цирк сегодня не работает, до свидания. Чудо, я никакого чуда не совершал, я просто был свидетелем, как Господь вот это творит разные чудеса, я просто вот смотрел и все. Это у него было с детства, это вовсе не от католической церкви, просто он пришел туда. Ну и в общем, много людей осталось ему благодарны, тысячи. Тысячи людей он подвигнул на красивую жизнь, которые не решались сами этого сделать. И когда к нему отец пришел, и с ним случилось то, что-то такое, что он сейчас помрет у него на руках, он говорит, ну, папа, я священник, могу тебе отпустить грехи. Он говорит, какие грехи? Я все нормально делал. Он говорит, нет, у тебя есть грехи, я знаю. Какие? Ну, вот, ты тогда поехал на заработки, и там связался с одной светловолосой женщиной. Он говорит, так никто ж не знает. Он говорит, не перебивай, я знаю. Он был такой прозорливый. Вот это неправильно. И он назвал три вещи, которые от отцу его, умирающего, даже на ум не приходило. Тогда совесть ему говорила, ой, не надо. Ой, не надо. Нам обычно стыдно. Не потому, что мы сделали что-то не так, а потому, что стыдно, что люди скажут, потому что нас не так уже оценят. Это даже не, это со стыдом нельзя назвать. А вот эти вещи, вот они опасные. Это и красивой жизни. Красивой жизни. Если мы или богоугодники, или человекоугодники. Не надо бояться людей. Люди до нас, они, вы думаете, вот, ой, на меня посмотрели, теперь будут все время говорить. Да людям наплевать. Они где-то посмотрели, 5 минут подумали и забыли. И забыли. И у них есть над чем думать. Какой бы ты там красавец не был и что-то не совершил, жизнь их уведет от этого. Не думай о людях. Не думай о людях. Ну, не то, что делай, что хочешь. Просто веди себя хорошо, ну, чтобы твоим хорошим поступкам, твоим делам люди не мешали, чтобы их критика не сбивала тебя с пути. Не надо им угождать. Всем не угодишь. Богу можно. Богу можно. И впоследствии все согласятся. Итак, важной темой является вопрос судьбы человека. Чем она определяется? Может ли человек как-то повлиять на свою судьбу? Каждый определяет свою жизнь главным образом, какие выборы он делает. Выборы. Какие решения принимает. От выбора всего два. Между люблю и не люблю. Но что любить, мы не выбираем. Что я люблю, это одно, а что я не люблю, вариантов много. Много. Один другого краше. Но тут надо рисковать. Там есть везде аргументация. И только смелый человек выбирает то, что я люблю. Там мне не обещают ни страховку, ничего, но мне это нравится, идет. И вот его вывозят как-то. Итак, каждый определяет свою жизнь главным образом тем, какие выборы он делает, какие решения принимает. Именно с выбором связано духовное возрождение или умирание человека. Не совсем умирание, а духовное. Одним из качеств человека, которое мешает сделать правильный выбор, является трусость. Трусость является причиной всех других грехов. Сопустительство труса вершатся несправедливости, убийства, всякие злодеяния. Давайте мы начнем писать. А, сейчас. Так, а где тут маркер? Для памяти. Потому что я буду делать. То есть, что мешает? Да не надо, потом так опытом раз и покажем все. Первое. Трусость. Под номером, что ли, так и я. Трусость. Мы будем писать то, что нас двигает, и то, что тормозит. Ну, в таком произвольном порядке. Ну, и будет видно сразу, что тормозит, там не надо комментарий. Трусость. Первая трусость. Трусость. Вот. Немножко рассмотрим этот вопрос. Ну, трусость. Знаете, это кто-то сказал, что от предателя это, или раньше был журнал «Крокодил» такой, помните? в древние времена, вот тут есть такие люди, давно живущие, застенчивые, значит боязливые, боязливый, значит трус, трус, значит предатель, предатель, значит преступник. Ну, понимаете, с чего начинается, да? Вот застенчивый вроде бы, да? А что он застенчивый? Почему у него комплекс неполноценности? У всех должен быть комплекс полноценности. Он пурнам, посмотрите на детей, у них у всех комплекс полноценности такой. Вот. Итак, трусы всегда являются причиной всех других грехов. Это попустительство труса вершаться несправедливости, убийства и другие злодеяния. Поддавшись страху, человек всегда делает выбор в сторону зла. А потом ему за это приходится очень тяжело расплачиваться. Насколько человек побеждает трусость, настолько он и человек. Причина для трусости всегда будет. Всегда будет. Просто там, ты просто не знаешь, что там дальше. Будет. Первая обязанность человека – преодолеть трусость. Пока у человека трясутся поджилки, его действия останутся рабскими. Ну, а раб не имеет ни одного хорошего качества. Все, что он делает, он... Как в больном теле расслабленности, это говорит Габриэле. Габриэле, знаете такого тоже, да? Ну, как же вы не знаете такого? Да-да-да. Как в больном теле расслаблены все члены, так и в трусливой душе парализована энергия. Сейчас модно жаловаться, вот что-то энергии у меня нету. Да ты просто не живешь. Это вот, мы вот разговаривали сейчас, да, про энергию, да, как там это в Узбекистане было, да, какая такая энергия, узбечка там говорит, энергия, и мы, да, да, какая такая, и мы говорили о том, что трусливый человек, у него нет энергии, нет силы, все, и именно трусость убирает энергию, а, понимаете, а вот у меня нет энергии, поэтому я боюсь, да нет. Ты боишься не потому, что у тебя нет энергии, а потому у тебя нет энергии, потому что ты боишься. Понимаете? Где причина? Ты просто боишься. Ты просто, ну, не храбрец. Энергию и все, что надо, ты по пути соберешь. И вот мы рассказывали, как определить. Люди с энергией, люди Божьи, люди такие, которые у них есть свое дело, люди радостные, их по лицу видно, что вот их называют в этой традиции преданные. Преданные Богу. То есть совестливые люди, то есть бесстрашные. Совестливые и бесстрашные – это одно и то же. А есть непреданные, то есть бессовестные. Совесть им говорит, а они боятся исполнять то, что совесть говорит, потому что с этого выйдет потом. И вот в одном тексте там Кришна заявляет, что вот кто рассказывает вот эту великую тайну моим преданным, у того вообще все будет хорошо. И мы их называли пророки. Я зачитывал стих Пушкина еще, пророк. Это люди вообще такие. А и там же написано, а ты можешь просто жить, вот исполнять по совести, ну и не рассказывать никому. Потому что, чтобы ты рассказывал, тебя же должны слушать еще, тебя же должны заказывать. Спрос определяет предложение. И следующим же текстом было написано, а вот тот, кто рассказывает вот эту великую тайну, что у тебя есть Бог, и с ним можно поговорить, он прямо в тебе, а не где-то, не преданным, ты за это даже и получишь. И вот как их определить? И вот мы разговаривали там, я говорю, по лицу определить, вот он радостный, вот ты с энергией или без энергии. Правда, есть такие, вроде делают вид, что у них есть энергия, они делают вид, что у них такая ну, радостная вот ситуация на лице. Ну, знаете, ситуация может быть радостно-тупая. Радостно-тупая. Потому что и даже не радость вот на лице показывает, что ты там с Богом, что ты такой энергичный, что ты такой, а амплитуда твоих эмоций. Ты если злишься, ты злишься. Если ты радуешься, ты радуешься. Если ты гневаешься или что-то раздражаешься, или даже убиваешься, у тебя вот такая огромная эмоция, вот такая вот синусоида. а у всех остальных вот такой, только чтобы выжить. Пульс еле прощупывается, называется. Все, больше ничем не отличается. То есть у тебя энергия, а у тебя тут пособие по безработице, потому что это нет работы от Бога. Ты работаешь на себя. Тебе слабо, тебе Бог сказал, а тебе слабо туда пойти. Ты боишься. Ты ищешь для себя как-то перекантоваться. Все. Откуда у тебя будет энергия? Конечно, тебе ее не будет. Вот так вот они определяются, эти люди. И вот с ними, если он вот такой хворый и такой, значит, его надо лечить и аккуратно. Ему нельзя рассказывать вот то, что вот я вот, вот рассказываю, им нельзя это рассказывать. Это их повергнет в уныние. Они обзавидуются. И говорится, что не мечите бисер перед свиньями, потому что свиньи обратятся и потопчут вас, потому что бисер они не понимают. И ты будешь ответственен за то, что ты сделал их несчастными, а в несчастном человеке состояние вообще никуда не может двигаться. Его надо сказать, делать счастливым. Надо опуститься на его уровень, как это вот неприскорбно звучит, разобраться, поковыряться, посочувствовать. Не говори, что да ты дурак вообще. А вот это да, ага, вот знаешь, ошибочка. Потому что, знаете, грех – это ошибка. Есть сознательное преступление. Если человек не совесть попрал, а ошибся, просто ошибся. Его где-то там заколдовали, где-то в какой-то там секте, рассказали, как надо, как не надо, он пошел так, и у него что-то он перестал улыбаться. У одного, у меня есть человек, один христианин, у него два альбома. Он говорит, вот это я до того, как это, к Христу пришел, а вот это я после пришел. Там такая радостная физиономия такая, вот они там, он пьющий, курящий, все такое, живой человек. А тут смотрю, говорит, ты тут умер уже. Ну да, мы умерли во имя Христа. Я говорю, а Христос говорил, оживать надо как-то. Понимаешь? Я говорю, что-то у вас там неправильно говорят. Ты должен быть радостный. Василий Великий говорит, долг христианина быть радостным, счастливым. Где? Нету? Значит, ты не христианин. Не христианин. Должно быть больше, лучше, в общем, красивее. Так, в общем, смотрите, как все. Это энергия, да? Энергия. Ну, потому что модно сейчас с энергией. Смотрите, как все серьезно. Люди об этом говорят. Трусость в том, чтобы знать, что должно делать и не делать этого. Ну, проще против совести, да. Вот что такое трусость. То есть это не просто решение, это трусость. Это не мое решение, я же знаю, что надо. Трусость – это признак слабого характера, который боится правды и скрывает ее от себя. Сначала надо себя обманывать. Трус – предатель сегодня и, безусловно, изменник в будущем. Это Николай Островский. Трусость никогда не может быть моральной. Махатма Ганди. Трусость в своем расцвете обращается в жестокость. Серьезно все. В душе трусливых нет места для счастья. Сервантес. Вот женщины подошли, специально для них, я на бис прочитаю еще один стих, специально для женщин, для семейных отношений. Называется «Любовь и трусость». Почему так нередко любовь непрочная? Несхожесть характеров, чья-то узость, причин всех нельзя перечислить точно, но главное все же, пожалуй, трусость. Да-да, не раздор, не отсутствие страсти, а именно трусость первопричина. Она-то и есть та самая мина, что чаще всего подрывает счастье. И все. Запишем одну мину, которая называется смирение. Религия нас пугает всякими вещами, потому что религия хочет нас сделать трусами. Трусами, ну, госзаказ. И дает нам отмазку, потому что если не дать отмазку, мы можем не согласиться. Эта отмазка называется смирение. Два. Смирение. Дотянулся. Смирение. Трусость никакого отношения к смирению не имеет, потому что это ее противоположность. Противоположность. Смирение – это понимание своей духовной природы, то есть понимание своего могущества. Могущественный человек, существо могущественное, разве может быть трусливым? Нет. Что такое смиренность? Я сейчас прочитаю этот философский словарь Спанвиля, как определяется настоящее смирение, не религиозное. Подмена понятий произошла. Смиренность это. Смиренность не следует путать с ненавистью к себе. Проглотили, да? Я вот такой, я такой, я вот это. И поэтому это дает возможность вот этого мне не делать. Вот такой смиренный. Говорит, иди вон поработай. Не, я ж не могу, я ж такой вот такой, да. У меня нету качеств, придумывает. Не следует путать с ненавистью себе. Тем более с угодничеством и низостью. Смиренный человек вовсе не считает, что он хуже других. Он просто избавился от чувства превосходства над другими. Смирение удерживает нас от хвастовства. Кто хвастается? Слабаки. Слабые. Трусы. Хвастаются исключительно тем, что не имеют. Бедные хвастаются чем? Вот холодильник, смотри, двухкамерный, вот, наконец-то наскреб на холодильник, да? Вот. А кто богатый, он хвастается не богатством, потому что у него есть. Он хвастается, а вот мне там, с Африки принесли какое-то вот чучело, какой-то экзотикой, чем-то другим. Мы хвастаемся дефицитом. Значит, это ну, смешное понятие. Вот. Итак, смирение удерживает нас от хвастовства. Тот, кто кичится своей смиренностью, если такие, утрачивает ее. Смиренное поведение по отношению к внешнему миру. Что это такое? Исключает неистинное смирение, представляющее собой собственно самоуничижение и рабскую покорность. Истинное смирение представляет нравственную гордость. Нравственную гордость. Смысл которой состоит в том, чтобы измерять свои силы с недостижимым. Ну, чем-то божественным. Вот это смирение. Как проявляется нравственная гордость? Когда через меня проходят какие-то чудеса, и я понимаю, что это не сделал не я. Что я этого сделать бы не мог. Вот. Усмиренный человек смиряется из-за страха животного, смиренный из-за страха Божьего, из любви к нему. А вот что говорит Бердяев, мне так нравится, я его зачитаю. Смирение есть раскрытие души для реальности. Бердяев вообще серьезный ученый. Ученый, сколько открытий, с какой философ. Вот. Смирение есть не самоуничижение с человеческой воли, а просветление и свободное подчинение ее истины. И каждый герой устремляется к истине. И истина. Есть истина, а конкретное положение истины мы называем еще правдой. И недостаток правдивости умножает человеческую трусость. Умножает. Умножает. И поэтому мы запишем еще. Правда. Как лекарство от трусости. Начни говорить правду, потому что мы же боимся, сейчас кто-то узнает. А ты скажи всем вот так вот. И больше не бойся. И спи спокойно. Потому что вот эта ложь, она... Вот это как грибок кандиды. Она конкретно располагается там, она занимает место. У тебя функции некоторые перестают действовать. А когда тебе ничего не надо бояться, ты спишь спокойно, у тебя нормально функционирует энергия вот эта вот пресловутая. Со всеми вытекающими. Итак, правда. Или так, правдивость. Третье напишем. Как лекарство от трусости. Правдивость. Ну, чтобы это было как серьезно, принято обращаться к авторитетам, я вот к ним и обращусь. Авраам Линкольн. Скажите людям правду, и страна будет в безопасности. Порой мы лжем и лукавим, чтобы не пострадала общественная нравственность. Да? Общественная нравственность. Ну, под предлог такой серьезный. Но голая правда во сто крат нравственнее, принаряжены лжи. Интересное выражение. Нет большего бесстыдства, чем выдавать за правду утверждение, ложность которого заведомо известна. Если приходится выбирать между неправдой и грубостью, выбери грубость. Это Мария фон Эмбер Эшенбах. Правда-то подчас рождает ненависть. Никогда не говори правду людям недостойным. Не все могут ее понять. В ком правды нет, в том и добра нет. Мы разбираем то, что рушит красоту жизни. Потому что ложь есть смерть, сказано, да? Мы сказали что-то, а это в действительности нет. Мы наговорили целый ворох чего-то, люди думают, что это есть. И я иду по собственной лжи, которую вот сделал. И потом, как в ямы проваливаюсь, я же... Понимаете, чтобы... Профессионально обмануть, надо самому в это поверить. Некоторые так вот убеждают себя, потому что никто не хочет признаваться, что он трус, например. Он вот это верит, потом сам идет по этому и проваливается в яму, и говорит, что-то как-то неудобно идти. Как-то он неправильно ведет. Вот и вся смерть. За то, что чего нету. А смерти нету. То есть смерть, что нас подстерегает, по здоровью, по отношениям, почему-то, по деньгам смерть пришла какая-то. Это что? Результат нашей чего? Просто лжи. А не то, что там где-то что-то, какие-то власти. Нет. Это не влияет. Мы должны понять, что мы источник. Мы источник. Вернее так, не мы источник. Источник в нас есть. Он называется там Дух Святой у этих, но мы его не слушаем. Мы этот источник прикрутили, а снаружи сильно не разбогатеешь. Вот так. Нет и не может быть никакого компромисса между добром и злом, правдой и ложью, прогрессом и регрессом. Страх всегда спутник неправды. От слабости лживость наша, от силы правдивость наша. Если вы говорите только правду, то вам не нужно ни о чем помнить. Это Марк Твен. Спи спокойно. Вот. Правда не нуждается в пышном красноречии. Человеку, влюбленному в правду, нет нужды быть поэтом или великим. Без всяких усилий со своей стороны он и поэт, и велик. Мало говорящих правду, но еще меньше способных ее слушать. Поэтому никому попало не говори. Если не спрашивают особенно. Ложь и молчание – два тяжких греха, которые особенно буйно разрослись в современном человеческом обществе. Защищай правду всюду, где она подвергается нападкам. Необходимо просто сказать правду, а не заставлять верить в нее. Жан-Жак Люссо. Просто скажи правду. Просто начни говорить правду. Хочешь жить красиво? Просто начни говорить правду. Потому что ты сам себя обманешь, будешь жить в таком, в сарае, будешь верить, что ты живешь во дворце, будешь придумывать что-то там, это, со стороны посмотрят, скажут, а ты им уже не веришь. Просто начни говорить правду. Кто промолчит, зная правду, подобен лжесвидетелю. Конфуции, Кунцзы. Запоздалая правда – это трусливая ложь, которая вдруг осмелела. Разворачиваемся потихонечку. Что мы ругали. Теперь постоянно лгать невозможно. Правда всегда сделает свое доброе дело. А вот такое, знаете, глобальное. У нас же глобальная ложь, да? Вот народ обманывает, да? И мы думаем, где же правду-то найти-то, да? И вот Эмиль Золя говорит, если вы скроете правду, закопаете ее в землю, она непременно вырастет и приобретет такую силу, что однажды, когда она вырвется, она сметет все на своем пути. И первое, что она сметет, что? Нашу трусость. Первое, что она сметет, нашу трусость. Ну, рассекретили меня, что теперь делать. Но я зато теперь не боюсь. Да, не такой уважаемый, но зато не боюсь. Но трусость меня экранировала от Бога. Четвертым номером, что у нас будет сейчас. Сейчас тут у меня техническое. Так. Одну минуточку. Так. Итак, в общем, бьем врага дальше. Трусость есть развращенность. Запишем это дело. Я не просто боюсь, я развратный тип. Сейчас мы это озвучим. Четыре пишем. Четвертый номер. Разврат. Развращенность. Что такое разврат? Ну почему? Вы, наверное, догадались почему, да? Когда я смелый, когда я красивый, когда я знаю, что я делать, и вот я это вижу, это мое. Шри Шопанишаджи читали, да? Наслаждайся своей долей, на чужую не посягай. А я не знаю, где моя доля. Мне указали мою долю, а я сдрейфил туда идти за своей долей. Там надо серенады петь, там на балкон надо лазить с зубами в цветах или что-то такое. Я что-то попроще тут на асфальте нашел. Понимаете? Ну и так во всем. Во всем. Просто сдрейфил. Просто у меня силенок маловато. А оно не сильно нравится. Я думаю, а я люблю или как? Или, и вот там тоже что-то нравится. И так и с работой, и там во всем. Вот это и есть развращенность. Развращенность. Как говорится, любовь к одной женщине это опьянение, а ко многим это уже пьянство. Понимаете? Вот есть опьянение, есть. Мы и так должны быть опьянение. Вот у нас наркотик естественным образом выделяется. Адреналин. Нам не надо колоться. Оно есть. Но когда не хватает, и наступает счастье. Но когда этого счастья нет, мы хотим извне, и чем это кончается, мы знаем. Это долго не может продолжаться. Итак, что такое разврат? Развращенность, распущенность, развратность. Это термин, описывающий половую распущенность, в первую очередь. Как мы понимаем, распущенность, нарушение норм, общественной морали в области сексуальных отношений. И в более широком значении слово понимается как отсутствие скромности, стыдливости, испорченности нравов, низкий моральный уровень поведения и отношений. Откуда это слово? Разврат от глагола «вращать» и означает «принудительный». Обращаю ваше слово, внимание на «принудительный». «Принудительный». Я сам по себе развратиться не могу. Меня развратили, я поддался, я согласился. Было внешнее воздействие. Означает принудительный разворот в направлении, противоположном от правильного. И в церковно-славянском развращать означает увод прочь от пути истины, испорченность нравов, низкий моральный уровень поведения или отношений. И вот к этому моменту я хочу почитать, например, чтобы мы некрасиво, не сильно красиво жили, Ален Даллес в 1945 году выпустил свою доктрину. Я кусочек ее не всю зачитаю. Вот он говорит, это директор ЦРУ, знаете, да? Окончится Вторая мировая война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, заставим в эти ценности поверить. В ценности просто так не веришь. Это надо капать на мозг. Потом раз. Мы найдем своих единомышленников, своих помощников, союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Это я хочу сказать вот это к слову. Дело не в русском народе, а там вообще доктрина такая, что надо убирать всех белых людей на земле. Вы знаете, что такое Аллах Акбар? Слышали такое, да? Аллах Велик. А как на самом деле переводится? Аллах, понятно. А Акбар? Ак это белый, а Бар человек. А Аллах это вот Бог. То есть Бог белый человек. И во многих традициях, а индусы вообще белых людей считают там, вот. Или по-другому, ну сейчас говорят Аллах Акбар, Аллах велик, да, велик. Но тогда получается все равно, что белый человек велик. И где твое величие, белый человек? Где твоя вот эта красота во всем, где твоя сила, мощь, где? Где? Развратили. 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 И следствие разврата, то есть я просто не знаю, чем мне заниматься, в чем я мастер, я просто начинаю все бояться. Ну, отсюда все остальное. Итак, читаем дальше. Самого непокорного на земле народа, это англосаксы, вот 200 лет назад, когда произошла ядерная война, и всю землю загасили, 200 лет назад, ну, мы не знаем, кто так, ну, во всяком случае, подхватили это дело англосаксы, они везде, везде, везде поставили своих. А на вот этой земле не получилось. Не получилось. Ну, невозможно их вот это перевоспитать и обратить в рабов. Потому что раб не тот, кого ты поработил, а кто согласился быть рабом. Согласился. И вот эти белые люди, я не говорю обязательно там русские, просто белые люди. Все белые люди, они все русские. Все русские. И вообще, ну, русское слово появилось-то вот недавно, в 17-м году всего лишь. Не было такого слова. Вот. Это те люди, которые хотят жить красиво. Понимаете? И они не соглашаются жить некрасиво. Если не получается по закону жить некрасиво, они по беззаконию начинают как-то жить некрасиво. То есть, если там какое-то правительство их как-то вот они как-то вот скрывают, ну хотят жить красиво, да и все, понимаете? Вот не хотят жить некрасиво. Вот это не нравится. Из литературы, продолжаем этого Алина. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать, поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать. Мы читали, что развратить – это принудительно развернуть. И вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Это знаете, как вот, когда вот эта вторая война началась, когда вот он вот потом вот сказал это, всю историю знаете, да? Когда первые пленные пошли, и Гитлеру сообщили, а там девственница, знаешь, а там девственница, и сказали, не победить народ. Нет развращенности просто. И уже все. И уже техника не играет роли никакой. Ты их не сломаешь. Он будет на последнем издыхании, тебе будут стрелять. Этого уговорил, обработал, запугал, внедрил религиозную доктрину, все, он на тебя молится. А этот же гад не будет так и делать. Их только надо уничтожать. И сказали, так у них это нравственность. Рабы, это ж проблема, когда их... Просто так нравственность не выбивается. И вот они стали выбивать как? Вот секс до брака, например, да, возьмем, да. Ты раньше, это разве был раньше вопрос, это вопроса не стояло. А сейчас этот вопрос стоит. Потому что каждый фильм капает, каждый фильм там обязательно такое, что такое. Обязательно вот это вот надо, вот как-то надо. Капля за каплей долбит мозги всем. И начинает появляться вопрос, а, наверное, вот это надо. Вот. И появляется аргументация, ну надо же примериться как-то, да, потом же всю жизнь жить. Извините, примеряют туфли. Вот. А женщина как-то отличается от туфли. Ну хотя бы потому, что она может забеременеть. А туфли нет, с туфли-то ничего не будет. Вот. И очень много. Там венерические всякие вещи могут произойти. А потом, самое главное, знаете, что самое главное после этого? Потом у тебя всегда будет шкала сравнения, которая тебе будет очень мешать жить с этим человеком. Тебя будут всегда сравнивать. Вот. С совесть замолкает после первого такого опыта. Раз получилось, потому что я говорил, это созревшая карма. Созревшая карма – четыре вещи. Желание, объект, действие и удовольствие. Как только ты удовольствие получил, планка падает, и совесть по этому поводу тебе больше ничего не рассказывает. И первый такой опыт был, подумаю, второй, третий, четвертый, и все. И будут неглубокие отношения, и человек так и не найдет свое, понимаете. А человек должен быть в паре саньяси. Ну, их не должно быть, в общем. Не то, что в нашу эпоху, я думаю, вообще их не должно быть. Должно быть. Ну, если некоторые такие. Кто-то, если говорит, он такой саньяси, не, ничего хорошего, мы знаем, с этого не происходит. Вот. Это как... А абортов тысяча, потому что там кто-то там залетел непланово. А это как списывать? То есть это не туфли. Да. Это как там... Есть такой анекдот. Директор пристально смотрит на молоденькую секретаршу, изучающую. Мимо проходит отдел кадров и говорит: четверо детей. Тот говорит: не может быть, такая молоденькая. Он говорит: не у нее, у вас. Вот это, ну, к теме так вот, что-то вспомнилось. В управлении государством мы создаем хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность станут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх, вражду народов. И прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Вот русофобия пошла, да? И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать, объявить отбросами общества. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет. Что мы сейчас видим, да, ювеналка. Будем драться, будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать его. И мы сделаем из них космополитов. Вот кто-то помнит, может быть, космополит, я уже говорил, что такое, да? То есть вот он везде и он нигде. Вот есть такая гадалка по Пифагору. Слышали, наверное, да? Такая штучка, вот чертишь, и там 9 вот этих ячеек, берешь свой день рождения, там число месяц, сколько там единиц, девяток, там чего, там пишешь, и вот у тебя вот много двоек, это значит, ну, значит, ты, наверное, какой-то экстрасенс. А если это перебор, то значит, ты там чуть ли не этот, ну, я не помню как-то, много единиц, ты, может быть, диктатор какой-то, если... Там шестерок, значит, ты такой работяга, молодец. Если мало шестерок, то значит, тебе надо подкачаться будет. Ну и так далее. Всякие такие вещи. Но знаете, суть этого, что число цифр-то ограничено. Самое главное, оно работает. Я проверял на многих, работает. Смотришь, ну прям портрет его. То есть, хотя вообще непонятно, ну полный абсурд. Ну как это день, месяц и год, как их вообще сопоставить, да? Как это метры... И литры еще, как вообще, ну, бред, это же разные единицы. Там даже не десятиричная система, да, играет там, ну, в месяце там 30, а не 100. Ну, не работает все равно, представляете? Каких только чудес нету. Ну, самое главное, я мысль другую хочу сказать. Число цифр-то ограничено. А это значит, что если у тебя будет по всей таблице размазано одинаково, то ты никто. Если у тебя будет одинаково двоек, там троек, то ты никто. Ты нигде не выпячиваешься, не выпираешься, ты нигде не такой супермастер. Ты нигде не светишься, ты нигде не влияешь. Мы должны быть немножко разными, какими-то однобокими. Вот какой-то свой, не однобокими, неправильное слово. Ты должен все делать, как все, а что-то делать божественно. Да.
А если этого нет, но если ты понял, развил это в себе, еще раз прошелся по нумерологии, она же останется той же, как вот с этим?
Она останется той же. Ну, тему такую слишком так... Ну, я в двух словах скажу, что одно и то же число, оно по-разному смотрится. Если ты в гуне невежества, то надо число смотреть как слагаемое. Там число 5, это там 1 плюс 3 плюс... Да, или там число там 12, допустим. Если ты в гуне страсти, то есть ты уже не лодырь на диване, не стонешь, что тебе все плохо, а ты вот, пускай у тебя цели, может быть, неправильные, пускай они временные, краткосрочные, но ты рассчитываешь на себя, ты уже правдив становишься. Гуна страсти – это гуна справедливости. Гуна справедливости. Ты уже даже пьешь, но на свои, понимаете, это гуна страсти. Ты вот, ты изо всех сил работаешь, как вол, но ты уже не паразит. Значит, уже эти числа надо смотреть как сомножители. А если ты в гуне благости, понимаете, один и тот же гороскоп, один и тот же числа, одни и те же, та же нумерология. Если ты в гуне благости находишься, то это же самое число надо смотреть как степень числа. Например, число 9 надо уже смотреть как 3 в квадрате. 3 в квадрате. Потому что это высший план, это вибрация такая начинается уже, ты уже понял свое предназначение, и это как второе дыхание, гуна благости, второе дыхание. У тебя же все в порядке, все на своих местах, и ты можешь выполнять какую-то работу. Ну, вы замечали, что когда какая-то серьезная работа, умственная какая-то, или вот серьезная, или вот у тебя какое-то дело, вот ты, даже ты вот хобби пускай, солдатиков оловянных собираешь, ну что-то, делаешь рабочее место вокруг себя, да даже ты слесарь. Но если ты слесарь, действительно, не на тебя пляп, ты вокруг себя сделаешь все. Вот профессионалы не всегда так делают. Вот это гуна благости. И там ты начинаешь ваять, чтобы тебе ничего не мешало, чтобы тебе не отвлекало, вот эта твоя смекалка работала, вот все. Ты там на связи с Богом уже. Вот что такое гуна благость. И там надо смотреть степень. И вот поэтому нумерология остается та же самая, линии тоже самые, но знаете, как в астрологии учитываются такие вот планеты, там вот Юпитер, вот такие аспекты, там есть такие тонюсенькие аспекты, которые в тупом человеке вообще не проявлены. У него там поесть, да и все. Поесть. Мы деградируем, вот мы сейчас с Адвайт рассказываем, он говорит, о, высокий уровень, мы говорили, я говорю, не хочу есть. Я говорю, какой высокий уровень? Вообще тупели, высокий уровень, что не есть. Да дети не едят, когда они чем-то заняты играют. Их не выдернешь к столу. Что у них высокий уровень, у них обычный нормальный уровень. Обычный нормальный уровень, вот и все. А мы тут, а знаете почему? Потому что им интересно жить, играть. А нам уже не интересно. Мы заблудились, мы развратились, мы не своим делом занимаемся. Нам не интересно. И мы делаем культ из чего? Вот, из поспать, чтобы кровать была такая, и чтобы там всякие специи. И вот из этого. Просто, а это просто СТО, как машина, да? Станция технического обслуживания. Просто заправиться. А они хотят ездить по жизни. А мы вот, мы, а нам...
Счастливые не едят.
Да, они вообще не... Что, раз на ходу и... вперед. Они вообще этот процесс не обожествляют. Но у нас, конечно, это глубина, просад, все такое. Ну, просад это не это. Просад это то, что я получаю от Бога. И только я. Никто мне не передал, ни один человек. Я хочу это рассказать. Я там в беседке рассказывал. Ну, Пифагора затронули, да? Жизнь Пифагора. У него была очень красивая жизнь, у этого Пифагора. А мы-то знаем его как такой нудный математик, наверное, да? У него очень красивая жизнь была. Он был чемпионом Олимпийских игр. Он женился 60 лет. Он имел власть такую, которую никто не имел. Которая все Средиземноморье его подчинялось. И он себя не пиарил вообще. Вот его небольшая такая история, вкратце расскажу. А самое главное, он очень многих людей поставил на ноги. То есть он сделал их жизнь красивой, своим примером. То есть кто-то должен зажигать. Вообще его жизнь, она похожа как две капли воды на жизнь Иисуса Христа. Но точнее будет сказать, что жизнь Иисуса Христа похожа на жизнеописание Пифагора, потому что это был раньше. Но поскольку Иисус Христос везде известен, он просто своей биографией затмил предыдущего вот этого человека. А там дело было как? А нет, то же самое, он родился, пока родители там путешествовали с одного места в другое место, и также встретился человек какой-то святой, сказал, он увидел эту женщину в положении, сказал, да, родится что-то такое, что там все вздрогнут и все будут счастливы. Примерно так. Вот. И когда он родился, надо сказать, он не был бедным. Не был бедным. Кстати, Иосиф тоже был, не нищенствовал. Вот. Но тот был настолько, а его отец богатый, что у него взаймы брал правитель тех мест. Когда у него с государством что-то не получалось, он просил его, тот был золотопромышленник. Ну, то есть, такой местный олигарх, сам такой. Вот. И поскольку, и таким образом, в свое время, когда Пифагору стукнуло 20 лет, и он к этому времени уже всех философов знал, это был вообще атлетически сложный, красивейший юноша, а ему не хватало. Потому что вот истинный герой, герой это антоним труса. Истинный герой это не кто вот всех вот защищает, но все время ищет истину. Вот в прошлый раз, вот вчера, я говорил о эфире. Эфире. То есть если эфир есть, у тебя все будет. То есть они всегда думающие. Это не тупой такой воин, который сейчас вот это вот все делает. Он ищет истину и все время движется, движется, и он не удовлетворяется никогда. Это как это, блаженны нищие там духом, ибо их царствие небесное, нищие, он же, знаете, он не бедный. Он, ну просто он, это его работа, просить, просить, сколько ни дай, все мало. И вот, вот настоящий человек, он всегда, у него есть такой движок. И Пифагор, он всех философов уже там все, все знает, мало. И тогда мать сказала, когда я вот была в положении, встретился тот человек, сказала, что твой человек, ну, сын, муж сильный будет, и однажды его не удовлетворит это. Тогда скажи ему, что истинное знание о едином Боге есть в Египте, а здесь его как-то не очень. И пускай идет туда, потому что ну, здесь его нет. И она сказала, тут начал приставать к отцу, царь приставать к царю. Царь привел его к храму Мемфиса, а храм Мемфис не пускали вообще никого, а греки-то тем более вообще такой развращенный именно народ не пускали. И, в общем, никакие деньги, никакой авторитет, ни власть. Жрецы, говорят, до свидания. Как вот, вот фильм был про Шаолинь, да, кто-то там пришел, вот там тулится какой-то белый человек, а эти там китайцы говорят, не-не, не надо нам. И он там просто сидел и высидел просто, какой-то мафия пришел, говорит, ну, упрямый человек, надо взять. И вот Пифагор точно так же высидел вот это свое, не пил, не ел, сидел, говорит, вот сдохну, не уеду. И посмотрели, ну, нормальный, берем. Но там была такая интересная вещь, что если ты оттуда не выходишь жрецом в полном знании, тебя убивают. Полуфабрикатов там тогда не делали. Ну, как сейчас. И он там сидел 20 лет. Буквально в подземельях давали знания. И оттуда он был выпущен не как студент, сдавший экзамен, а потому что случилась война, царь Кир напал на этот самый Египет, там они потом содрали эту плитку с пирамид, сейчас мы знаем, что она это раньше плиткой была вложена, красивой. Вот. И забрали их в плен, потому что многих убивали, ну а они были так не дураки, и жрецов, потому что от жрецов можно же пользу получить, и забрали вот этот самый такой развращенный город на то время, все знают какой город, да? Вавилон. Вавилон. Вавилонское столпотворение. Там кого только нет. Там все религии. Все религии. То есть вообще жесткой какой-то структуры нет. Не хочешь туда, иди туда. Ну, не строго все так было. Вот. И он нам пробыл 12 лет. Это тогда ему уже было... В 20 лет пошел туда. 20 лет был в Мемфисе. Плюс 12 лет. Ему сколько было? 52 года. Там он, конечно, от него поимели много пользы. И отпустили с миром. И как бы причиной была смерть его отца. Он сказал, там отец умер, я должен. Они сказали, ну ладно, ты вообще такой молодец, себя показал, мудрец, иди, свободен. И он пошел, проводил в последний путь отца, а потом взял и обошел все Средиземноморье, вот так вот, по периметру, пешком, за год. Не на велосипеде, не на Феррари, не на машине, за год обошел, и он оставался, ну, может, на каких-то попутных ишачках, там, я не знаю подробности, вот, но он заходил в каждый храм, к каждому правителю, давал какие-то наставления, и там жизнь коренным образом менялась. Он просто их, знаете, как гипнотизировал. Просто как гипнотизировал. И в храме Дельфах он задержался на один год, и там сделал свою как это, штаб-квартиру, там они начали штамповать жрецов. Храм в Дельфах тогда считался ну, пуп земли. Считалось, что земля, вот середина земли, это вот здесь вот, потому что там был такой дельфийский оракул. Дельфийский оракул, это даже изображение есть. Там была такая расщелина в этом, скальная порода, храм стоит на скальной породе, из расщелины наркотические пары выходили, если ими подышать, то были такие галлюцинации, которые я в этом, ну, в наркосостоянии видел свое будущее, например, мог, неразрешимые проблемы, крестьяне подходили, подышали, ага, вот что надо делать, понятно, да, вот. Ну, так пользовались. Ну, священники увидели, приватизировали это дело. Все, больше никто не дышит, дышат только они. И они туда сажали женщин на такой трипод. Вот как вот от камеры вот эта такая штука сверху. Кресло. Туда садит, она 1.4 метра высотой. Садит женщина, дышит, приходит царь. И за очень большие пожертвования получает какое-то пророчество, это идти войной или не идти войной, или может повременить. Вот такие вот вещи. Но самое интересное началось потом. Пифагор, в отличие от других там великих посвященных, или там ачарьев, сделал то, что никто другой не делал. Вот в этом смысле он мне как импонирует, как вот такой. Он пошел в люди, то есть не в религиозную. Он религию настроил и ушел из религии, представляете? Ушел из религии, он пришел в город Кротон. И даже есть такие картины. Пифагор из Кротона. И он занялся обычными людьми. Он пришел туда, никто его не знает. Он вышел на большую площадь, нашел самую большую площадь, нашел что-то возвышение и начал говорить. И говорит, и говорит, и говорит, собирается толпа все больше и больше. Люди говорят, там что-то такое творится. Толпа забилась, все проходы. И он говорил там, ну, пока не наступила темнота. Он говорит, я с утра опять приду. Его все предлагают на расхват, на ночлег. Он, я, нет, нет, я там это. Приходит следующий день, и Сенат забеспокоился. Сенат — это совет тысячи, потому что пришел какой-то человек интересный и владеет нашими людьми, наши люди. А когда он говорил, там даже женщины легкого поведения или там какие-то разбойники, они награбленные вынимали там бусы из себя, в храм несли, что-то раскаивались, новую начинали красивую жизнь. Он это говорил не с церкви, ни с какой ни проповеди, просто говорил, что ну вот так вот устроено. Я не знаю, тексты никто не записывал, но Сенат заинтересовался и пригласил на свою голову его к себе на заседание. Совет тысячи переводится в Сенат. Он там опять там сказал речь, в результате которой ему были выделены огромные денежные средства, в результате которых он построил городок, такой пригород. Как вот есть там Санкт-Петербург, там Петергоф, например, да, и там вот он поселился, к нему приходили, там строительство началось, храм Мус, между прочим, назывался, вот основное его вот это вот строение. К нему приходили все. Плотники, столяры, каменщики, угольщики, там, ну, все ремесленники, учителя различные. И он не всех принимал, был кастинг, там была статуя, было написано, не всякого дерева можно вырезать Диониса. Вот он смотрел, что ну, нормально. Ну, по линиям руки, ну, наука тогда уже все была. То есть не надо на каждого тратить время, потому что, ну, человеку, может, надо бы пожить просто так, понимаете? Не обязательно всем быть учителями. Не обязательно. Хотя бы стань не эгоистом. Вот. И потом, когда они проходили эту школу, они проходили на места и обучали там народ. Каменщик учил каменщиков, но не этому, не каменному делу, а вот просто они видели, что он очень успешен. Успешен. И, конечно, от него вот эти духовные вещи можно получить. Я как-то рассказывал, что вот в Запорожье есть клуб Логос, там он похож на этот пифагорейский школ, и туда приходят все, И потом они эти на местах рассказывают. Я среди путейцев там рассказываю. Они же никуда не ходят, а меня слушают. Вот. Один человек, один там в детском саде, там детки слушают. Один там в Верховной Раде. И, ну, везде, везде. Один самый главный христианин из этого клуба. И он там, знаете, профессор, потому что в этом клубе Логоса изучали все религии. А в рамках одной религии изучают только вот это, туда даже не заглядывай. И он там, кажется, он просто переводит на христианский язык вот те понятия, и кажется таким профессором. У него понимание возникает, такое стерео понимание. В 11 Шримад Бхагаватам написано, если ты знаешь одно учение, а не два, значит, ты не знаешь ни одного. Если у тебя один всего учитель, а не два, значит, у тебя нет ни одного учителя. У тебя должно быть хотя бы сравнение. Другой, посторонний источник. Это как, знаете, засекретить что-то, ну, не засекретить, а, ну, поймать вот какую-то там радиостанцию. Вот с двух сторон раз-раз-раз, и можно ее найти, да? Знаете, как вот на пересечении. Ну, примерно что-то такое, да. И вот на истину надо всегда, ну, хотя бы с двух сторон минимум посмотреть. Минимум. А то с одной стороны, это как слепые слона там щупали, помните? Может быть введен в заблуждение, злонамеренно. Вот. Один даже у нас это, мафию рассказывает, как жить мафии. Да, запорожская мафия есть. Вот. И он там рассказывает, и они теперь такие молодцы, составили правоохранительным органам конкуренцию серьезную, потому что когда к ним приходит заказывать какого-то там братка или, ну, на бизнес на их там наехали, они смотрят, прав он или не прав. Если он не прав, они ему совершенно бесплатно ломают там руки, ноги. Ну, то, что он заказал тому, они ему это делают бесплатно. Потому что тот человек рассказал им, что есть законы кармы, так и так, и так. И они сейчас процветают, эти ребята, понимаете? Процветают, и им никто, никакая власть им ничего не может сделать. Даже мафия может жить по законам Божьим. Но это уже как-то и мафией нельзя назвать. Это нормальные кшатрии получились. Вот. Вот. Ну, что там. Потом он женился в 60 лет. У него были дети. По одним сведениям 3 ребенка, по другим там 7. Ну, и убили его. Все хорошее заканчивается предательством. Да? Сталина убили, Пифагора убили, Прабхупаду отравили, Иисуса распяли. Вот. Вот. Магомета тоже там что-то нечисто, потому что его последователи его уже в конце ненавидели. Когда он говорил, они ему рот затыкали на смертном там одре. Магомед бредит. Вот. Магометанство это все закончилось в 30 лет на 180 градусов. Сейчас оно на 180. Возглавляют те, кто ненавидели его. Вот. И система Пифагора, я, знаете, вот сейчас хочу важное сказать. В системе Пифагора, не вот в этой системе Пифагора, вот это, да, а вот в системе, которую он создал, храм Муст и все такое, она тоже быстро перестала существовать. Как она перестала существовать? Ее, конечно, подгребли к рукам вот эти масонские организации. Они туда уже там, вот эти иллюминаты и все это, вот эти прочие, да. Они уже подгребли. И всегда так бывает. Прабхупада за 5 лет до смерти, как он умер, он уже говорил, GBC не надо слушать. Они уже вообще вас не туда ведут. Что я хочу этим сказать? Мы очень хотим жить в чьей-то системе. И пока вот основатель Ачарьи и просто духовный учитель, можно около него погреться. Не вредно. Но когда он ушел и начались его последователи, тут или ты ищи другого, или создавай уже свой, потому что это мир Прабхупады, это мир Пифагора, это мир там Магомета, и он существует столько, сколько существует этот человек, и сколько он успел зажечь людей. И мир это должен быть интересен, и он не интересен, и он около него интересен, этот мир интересен. Ну, как в Индии сейчас живет один человек, вот он живет просто в квартале, он не где-то на отшибе, знает, что он там что-то медитирует. Вокруг никто не ругается, все хорошо, все прекрасно рожают, никто не болеет, никаких проблем, ни у кого ничего нет. Все в изобилии живут, просто потому что это человек, они как в его поле. Но этого человека не будет. Просто это поддержка, ну для чего? Для того, чтобы ты созрел таким. Потому что в конце концов, у тебя же этот факел-то в груди-то есть. Ты должен светить уже, сколько можно бегать по святым местам уже, да? Молиться за молиться. Когда ты начнешь это вокруг себя греть, ну хотя бы своих детей, как минимум. Потом считается, что если ты не гуру, ты не имеешь права рожать детей, потому что их надо, их же надо учить, да? Мало просто, надо их учить. Так было. Ну, раньше. Вот. Итак, значит, я немножко повторюсь. Нравится другим это выживать, а жить это влиять. Если я такой правильный и красивый, но я ни на кого не влияю, ну не такой уж ты и красивый. Ты сам для себя красивый, в зеркале может быть. Ты должен влиять, потому что красота это, ну, это функция. Функция. А если ты не влияешь, что происходит? Как это Макаревич пел? Как он там пел? Что-то хватит подгибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас. А ведь он правильно пел. Почему пел? Потому что если ты не влияешь на окружение, то окружение будет влиять на тебя. Вот не будет вот так вот, потому что тут, ну не то что война, иногда какая-то война, но иногда просто вот так вот как-то вот все в движении находится. Либо общество формирует нас, либо мы формируем его. Или по-другому, либо всеобщая профанация, как мы сейчас видим, да, учения, ну, учебники там уже все подредактировали. Либо реформация общественного мнения через кого? Не мнение, а сознание через нас. А кто будет еще формировать? Что, мы ждем какого-то Пифагор придет, что сейчас? И просто так скажет, и все в Сенат зайдет там, и все скажут, да, сейчас. Не скажут они так. Сам должен. Я знаю люди, которые берут. Понимаете, здесь не важен масштаб, но чтобы оно было, чтобы несколько людей, ты их вытягивал, чтобы они жили красиво. Я так, наверное, никогда не дочитаю этого Алина Даллеса, я все-таки добью его. И мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать. Мы сделаем из них космополитов. Вот. Космополит это могу делать, могу не делать, все, что имеет место в мироздании, все может у меня быть полностью ранее границ между человеческим и нечеловеческим поведением. Потеря совести и чести. То есть потеря внутреннего. Недаром в Бхагавад-гите заменили слово «честь» на слово «почет». Почет это снаружи, а честь изнутри. Честь имею. И люди чести живут красиво. Потому что вот то, что я прочитал, нас развращают. Честь потеряла, или он бесчестный человек, да? Бесчестный человек. То есть честь это противоположность. Поэтому пишем пятым пунктом честь. Честь. Итак, люди чести живут красиво. Красиво. Мы переходим от... Что такое честь? Честь трактуется как изначально присущее человеку чувство, не знание, чувство, неотъемлемая часть его личности, и в традиционной системе ценностей и культуры многих народов категория чести находится на более важном месте, чем жизнь человека. То есть это, как это сказать, тот антидот, который предохраняет меня от вот этой развращенности, которая красиво мне жить не даст. Развращенность. Итак, честь. Я не буду сильно распинаться, что такое честь, как там в Википедии написано. Я просто приведу два кодекса чести. Есть кодекс чести мафиозный и есть кодекс чести морских офицеров или каких-то воинов. Я просто приведу. Вот, например, если сравнить кодекс чести, вот в ИСКОН есть кодекс чести. Вот сейчас я сейчас зачитаю кодекс чести у итальянской мафии. Знаете, Коза Ностра знаменитая, да? Вот. Сейчас я ее зачитаю. У итальянской мафии есть кодекс чести у пиратов. Это вообще, это там кровь и кровь. Называется омерта. Омерта, кодекс чести. Это взаимное укрывательство, круговая порука, не сотрудничество с государством, включая следующее положение, кодекс чести. Один в один, как вот в организации ИСКОН. Обидчик одного члена организации обижает всю организацию, считается. Правосудие вершит только организация. Члены организации подчиняются главе организации беспрекословно. Члены организации... Предательство карается убийством предателя и всех его родственников. Вот. Ну, мы знаем, было, да? И всех его родственников. И родственников тоже казнили, детей даже. Потому что подрастут, могут сдачи дать. Под предательством подразумевается даже произнесение любых слов в стенах тюрьмы во время следствия. Целью омерты является контроль над участниками мафии со стороны вышестоящих членов криминальной организации, а также запугивание рядовых ее членов. Один в один, как религиозная организация. Обратите внимание, очень похожи военные организации и религиозные организации по своим вот этим вот правилам. Немножко похожи. Там, ой, ты этого не сделаешь. В других организациях можно договориться, а там вот старший сказал, значит все, потому что он же от Бога или там. А вот кодекс чести русского офицера, пожалуйста, вам. Это вот настоящий кодекс чести. Тут очень простой, тут нет никаких заумных вещей, потому что вот там непонятно, почему я должен слушать старшего, никак не обосновано. Вот должно быть и все. А вот здесь все объяснено, все понятно обычному нормальному человеку. Кодекс чести русского офицера составлен в 1804 году. И он не устарел. Кодекс чести офицера флота. Не просто флота. Правила поведения вне строя в мирное время. Понимаете, это даже не при исполнении. Вот ты офицер, значит, ты везде офицер. И ты дома офицер. И ты, куда бы ты ни пошел, и в цирк ты пошел, ты все равно должен быть офицером. В честь мундира. И даже если ты без мундира. Потому что офицер обязан при всех обстоятельствах иметь безукоризненный внешний вид. Соблюдать правила поведения офицерского этикета и этикета принятого в обществе, заботиться о своей репутации культурного человека. Офицер обязан оказывать уважение всякому другому званию и вести себя с одинаковым достоинством с представителями всех слоев общества. Не унижаясь. В заботах об улучшении своего материального положения прибегать только к таким средствам, законность которых не подлежит сомнению. Тебе, пожалуйста, да? Не делай долгов, живи посредством. Отбрось ложное самолюбие. Это было в 1804 году записано. Безнравственно делать долги, не имея возможности их заплатить, не залезая в чужой карман. Любое гражданское лицо, обратившись за помощью к офицеру, должно получить ее немедленно. Всякий должен видеть в русском офицере человека, на которого можно положиться и на защиту которого можно рассчитывать. Закон офицерской корпоративности не допускает флирта не только с женой своего сослуживца, но и любого другого офицера и человека. Отношение к дамам основывается на вежливости, внимательности, учтивости, галантности, как подавает офицеру, рыцарю и джентльмену. При обстоятельствах исключительного характера, когда офицер посчитает, что уход из жизни является единственным оставшимся у него средством для разрешения тех или иных проблем, то в данном случае он должен уйти из жизни достойно, воспользовавшись личным оружием. За нарушение требований кодекса чести офицер флота привлекается к суду чести. Красиво?
Почитай кодекс строителя коммунистов.
Да.
Потом еще военную присягу Советского Союза.
Да. Я просто...
Там будет даже, может быть, где-то покруче.
Да, я просто выбрал это... Знаете почему? Потому что, это старина. Потому что старина, это вот не сейчас.
Старина, там дворянство защищалось, и потом некоторые пункты, там это было просто...
Да. Итак, честь.
Под дворянство сделано.
Да.
Российские олигархи тоже сделали все законно. Этот кодекс, кстати, подпадает.
Я ж не зря зачитал вам кодекс Омерты. Вот в ИСККОН есть кодекс чести, так и говорят махараджи. Это кодекс чести, знаете, суть его какая? Что, например, если кто-то проштрафился с этих махараджей, был застигнут там на педофилии, на гомосексуализме, то они это молчат. Это кодекс чести называется. Потом берут с пожертвования, его отмазывают по суду. И это мы не должны говорить. То есть это очень в один подход, походит на мафию. Понимаете? На мафию. Если кто-то украл деньги, они вот это тоже молчат. Так. Вы не уморились вообще-то? Сейчас будет очень простой пункт. Пункт 6. Будет называться «Выбери красивое». Выбери красивое. Ну это же просто, да? Женщины больше меня понимают. Вот они идут в магазин и смотрят, да? Ну, у мужчины, понимаете, немножко другая красота. Кодекс чести, красивое поведение, героизм, там, не испугался, там, защитил, красиво. Красиво умер, красиво жил. А выбери красиво. Но это поведение, так же, как платье в магазине, женщина выбирает. И у женщины тоже, я ни в коем случае не умоляю, потому что, ну, женщины, они такие герои есть, да, список у меня тут. Ну, сегодня я не успею просто. Запишем. Выбери. Используй свой выбор, он у тебя есть. Шестым пунктом. Так. Куда ж писать-то? Ну, напишу сюда. Шестой пункт. Выбери. Бери. Красивое. 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 Вот. Я покажу туда вот все. Ух, и тяжелая доска. Видели, да? Выбери красивое. Ну, кто тебе мешает? Не, я сэкономлю. На чем ты сэкономишь? На красоте? Выбирая некрасивое, ты выбираешь смерть. Ты выбираешь безбожие, потому что красота это божественность. Безбожие это смерть. Зачитаю этого Ошо Махариши, который тоже очень не любит ИСККОН. Всякий раз, когда ты стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия. А вот дорого, ну ничего. Дорого. Зато мое. Красота. Это как вкус. Вкус. Да, вот мне нравится картина, этому не нравится картина. Твое, не твое. Когда ты выбираешь красивый, ты выбираешь свое. А вышеперечисленное, то, что другие считают красивым, это может быть не твое. Это может быть модно, общепризнано. А мне все равно. Я могу так, и так, и так, и так. Безразличие. Безразличие, да? И мы напишем следующий пункт. Безразличие. Седьмой пункт напишем. Писать негде. А может кто-то напишет, а? Давайте вы напишите сюда. Седьмой пункт. Безразличие. Безразличие. Да мне что так спать, что так спать, что это есть, что это есть. Единственный случай, когда безразличие подходит. Когда я знаю цель, дорогу к этой цели, мне безразлично, что по пути встречается, как препятствие. Я на них не ориентируюсь, потому что я знаю, эта дорога приведет меня к цели. И мне безразлично, сколько я буду туда идти. Во всех остальных безразличие в случаях чревато. Потому что безразличие это отсутствие внутренней красоты. Во всех остальных случаях. Отсутствие внутренней красоты. Некрасивая жизнь. И вот именно и мы знаем, что почему вот жизнь некрасивая? Потому что сам не возьмешься за нее, а вот сама по себе что-то она не организуется, жизнь. Почему некрасивая жизнь? Почему массово? Много безразличных людей. Фундаментом любой политики, это говорит Джеймс Рестон, фундаментом любой политики служит безразличие большинства. На этом фундаменте можно построить любой развал, просто развал. Не доверяйте человеку, который все находит хорошим. Знаете, что такое? А вот все хорошо, вокруг везде все Божье. Если все одинаково, ты перестаешь различать. Когда я нахожусь все хорошим, это разновидность безразличия. И когда я нахожу все плохим, это тоже разновидность безразличия. Понимаете, да? Различие это красиво, а это не очень. Значит, есть куда расти, есть что делать. А если все равно, что делать? Я не боевая единица. Итак, не доверяйте человеку, который все находит хорошим, который все считает дурным. А еще больше человеку, которому безразлично все. Вот. Есть, ну это вот уже все, отстой, да. Сначала ему все хорошо, потом это кончается, ему все плохо. Он понимает, что что-то тут не так. Что-то пульс перестал двигаться, так и нить такая. Остановилось сердце. А потом ему вообще все. Энергия кончилась, он говорит, там мне ничего не надо. Да ты уже делать ничего не сможешь. Вот. Вернемся к трусости. Все, что сделано из трусости в глазах Бога, не сделано. Ты это узнаешь чуть позже. Ты кажется, что ты это что-то сделал. Из трусости, из страха. А что бы было? Как-то оно будет разрушено в лучшем случае. А в худшем случае не будет тебе... Ты же затратил туда энергию. Тебе жалко будет, как чемодан без ручки, да? И мешается, и выкинуть жалко. Вот такое. И будет портить твою жизнь. Потому что жизнь война, суицид, дезертирство. Хочешь жить без войны, будешь жить в страхе. Простая формула. Война будет. Почему? Потому что новое будет менять старое. Если ты не будешь делать это с Богом, придет настоящая война. От дьявола, говорят, да? От дьявола. Потому что ты сам ни с чемоданом не расстаешься, заберут. Будешь воевать, медали получать. Трусость и отсутствие силы воли – это две стороны одной медали. Трусость и отсутствие силы воли – это Это награда дьявола за пассивность. А продуктивно и долго в одном направлении могу двигаться только когда? Когда мне это нравится, когда жизнь красивая. Когда это мне не нравится, скажу, ну надо же отдохнуть, а когда же каникулы? Да? И поэтому за трусость. Вы точно не устали? Можно сделать перерывчик небольшой? Давайте сделаем перерывчик, 5 минут, и продолжим. Перерыва только не получилось, но получилось новые вопросы, я их сейчас озвучу. Я просто не успел на них ответить. Первый вопрос я записал. А как красиво жить, если не хватает денег, да? А кредит брать некрасиво, да? Вот. Кредит нельзя брать по двум причинам, даже вот какие на поверхности. Первое. Во-первых, раз что дано Господом, а не этим, как это называют сейчас, когда вещи сдаешь, ломбард там какой-то, да, или там банк, там же проценты берут. Господь не дает, зачем ты тратишь? И как ты вообще смеешь отдавать свой ресурс непонятно каким-то кровососам? Как? Это неправильно. Это, конечно, это раз. Потому что денежная система – это античеловеческая система, это обманная система. Нас обманули по деньгам. Несколько раз есть, это другая, в Германии еще в каких-то странах вводили деньги, которые нельзя накопить. И там вот это честные бывают деньги. А тут какие деньги можно накопить, отложить, и сразу расслоение населения начинается, то все. Вот у нас нечестное, и, а какой кредит? Это раз. Второй момент. Мое дело, все, что от Бога, растет вот с такого маленького семечка до такого огромного дерева, с такого маленького ребенка вот до такого красивого парня, потом я им горжусь, он там он офицер флота или там какой-то Микеланджело с него там получился, понимаете? С маленького. И вот, а с маленького это значит, я потихонечку, мое дело растет, дом потихонечку строится, там ребенок растет, тогда это живое. От Бога так. Если же я получу в кредит, я получу большим куском сразу. Это первый признак, что неправильно. Если у меня деньги скопились, я получил естественным путем. Количество перешло в качество, естественно. Но это все было мое. Значит, это мое. Скачкообразно так бывает. Но если это хочу быстрее, а вот, понимаете, душа знает, что она хочу, а Бог знает как и когда. В этом разница. И чтобы не ошибиться, лучше не надо кредитов. Не надо кредитов.
Ну, совсем вот как бы близкий к реальности пример. Жилье, да? Покупка жилья. Если ты не берешь кредит, ты снимаешь жилье у того, кто взял кредит, да, то есть он как бы сдает тебе в аренду, сам получает от этого прибыль. Но ты. В принципе, каждый день, каждый месяц ты фактически в помойку эти деньги выкидываешь.
Нет, отдавай, почему? Почему?
Отдавай
почему?
Ему.
Я плачу за жилье, но я не банку плачу, а какому-то человеку. Пускай, да, у него пассивный доход тоже не сильно там здорово. Но я просто нашел у кого-то прибежище, и за это он получает деньги. Ведь он же не навязывался, не хватало меня за рукав, а ну давай тут живи. Ты сам к нему пришел. Мы же покупаем на рынке какие-то овощи. Не говорим, ну давай бесплатно мне. Ну это какая-то услуга. Я просто говорю, ну это для того, чтобы... Понятно. Зависимость продиктована тем, что у меня, может быть, не все черты характера еще улеглись. Дай мне сейчас все, я вам сейчас покажу, как где раки зимуют. А так смиренный, то есть не психуешь по пустякам, уважаешь людей. Вот. А когда у меня все есть, знаете, очень много людей привело в норму просто какие-то ограничения, даже денежные. Вот. Все нормальные люди. Один человек, он болел, облучился, Чернобыльская АЭС, когда бахнуло, да, помните, да? Он пришел, у него ничего там не работает, ему дали это самое. Я говорю, давай сейчас это, уберем радиацию. Убрали радиацию, он невыносимый человек стал, со всеми перессорился. А пока был хворый, был нормальный семьянин, а так стал один просто, и там пил, совершенно здоровый негодяй. Просто есть естественные, вынужденные вещи. Я к чему говорю? Не надо создавать трудности, которые идут от Бога, они тебе на пользу, и ты их справишься с ними. Но трудности, которые ты создаешь сам себе, не справиться. Это ловушки. Не создавай трудности сам себе. И Бог и так их создаст. И каждая трудность – это новая ступенька, ты вылезешь дальше, пойдет. Это милость. А трудность, которую ты сам... Это дьявол, он тебе вот, давай. Сейчас половину учреждения от дьявола, можно сказать. То есть они не по ведическим законам сделаны. То есть они просто грабительские. Мы же знаем, что есть вот это. Да? Вот, буквально в любом учреждении все это пронизано. И поэтому сам-то хоть не лезь сюда. Ну есть вынужденные вещи, но сам их не делай. Вот о чем. Вот.
Но мы не сделаем. Дети наши будут вынуждены это сделать. То есть так сделаем мы и передадим им. А так мы на них это все повесим.
А вот теперь мне вот тут второй человек задал вопрос, который отвечает на ваш вопрос. А как же дети? То есть без кредитов уже никак. И вот отвечаю на его вопрос. То есть мы говорили, чтобы жизнь была красивой. А как же гуны материальной природы? А как же вот гуна благости – это красота, а гуна невежества – это помойка? Нет. Гуна невежества – это когда ты приходишь, садишься в чистый туалет и делаешь свое дело. Это гуна невежества. И без этой гуны ты ничего, ты это не сделаешь. Из тебя ничего не выйдет. Гуна невежества для этого нужна. Ты не можешь отдохнуть и выздороветь без гуны невежества. Гуна невежества, тамас, это просто прекращение деятельности. И тогда Господь с тобой разбирается. Твоя иммунная система что-то там делает, какие-то потоки. А твоя задача просто сиди, ничего не делай, не мешайся. Поэтому врачи дают бюллетень. Вот гуна невежества. Гуна невежества, когда я совершенно здоровый, красивый, сплю лицом к стенке, например. Вот. Или ребенок мой красив, вообще спит, ну вообще ангел. А это же гуна невежества. Гуна невежества, она прекрасна на своем месте. А вот если мне работать надо, а я с опухшим лицом что-то не хочу поспать, вот это вот серьезно. Это гуна невежества, потому что пришла гуна страсти, надо работать. А у меня еще невежество, я не выспался. Так что гуна, с гунами все в порядке. Они тоже очень красивые. И тогда вопрос, а как же это ниргуна нам учат? А вот ниргуна, тут мы используем просто все по ходу. И, как сказать сейчас, это вот как раз ответ на ваш вопрос. Когда по ходу используем, никому ничего не мешаем, никаких эксцессов нет, все само собой вот как-то движется, я кредита не беру, вовремя приходит, оказывается, не умерли. И жизнь была красивая. Мы хотим кредита, знаете, когда? Когда вот что-то вот сейчас некрасиво, просто неинтересно. Ну, хочется на чем-то таком оторваться, порадоваться чему-то. А что ты не радуешься тому, что сейчас? Например, ты не сильно погружен в эту деятельность. Наверное, тебе неинтересно. Ведь жизнь красивая не зависит от раньше или позже там что-то приобрету, куплю или построю. Сам процесс должен быть интересным, привлекательным и радостным. У меня есть друг, знакомый, когда они... год жили, знаете, была хлебовозка, будка, да? Видели, там хлеб написано, и вот будка, еще старая. Они ее сняли, поставили на землю, утеплили и зимовали там, в России, на севере, на Урале. И строили дом. Построили дом, двухэтажный, огромный дом. Прошло некоторое время, и они мне сказали, самое счастливое время было, когда мы жили в той будке. Вот лучше потом не было времени. Там приходишь, ну храм. И не то, что они там разругались, развелись или что-то. Говорит, самое счастливое время, когда вот тут дети, мы их грели там между собой. Были неудобства. Но, говорит, самое счастливое время, это была самая красивая жизнь, интересная. Они выходили утром и молились, потому что никто им там вообще не помогал. Господи, дай выдержать этот день. Они как день, как бой был вот так вот. А потом расслабились, все. И что-то какая-то радость ушла. Понимаете? Вот. Да, я не ответил про ниргуну. Ниргуна — это когда начинаются конкретные чудеса, когда либо ты вымолил, либо у тебя экстремальная ситуация, когда обычные средства не подходят, тогда просто бабах на тебе какое-то чудо. Вот это ниргуна. Ниргуна — это которая все гуны двигаются, и тут происходит то, чего не должно быть. Но это хорошо. Вот это ниргуна. Это происходит у людей, у которых какая-то ведущая миссия, и там надо просто хирургическое какое-то вмешательство. Просто так они не хотят никто уговариваться. Он приходит туда и говорит, вот знаете, будет так. Они, ага, да, будет так. Понимают, что с ним ну как-то вот что-то не сделать. Вот тогда ниргуна происходит. Кому-то локально помогают или у какого миссия. Вот тогда вот это ниргуна. Вот все и все. А с гунами ничего... Когда нету вот такой ярко выраженной войны, гун вот так хватает, чтобы все было красиво. Тогда красиво получается. Итак, это я ответил на вопросы. А теперь будем продолжать. Значит, красивая жизнь, вот можно записать здесь, это жизнь героя. Написать героизм. Вот восьмым пунктом запишите героизм. Ну, чтобы просто запомнить, чтобы что-то осталось. Это жизнь героя. Потому что герой красив, он привлекателен, он привлекателен своим поступком. Кто-то там Рэмбо смотрел и все такое, он что вот эстетически красив, вот его действия сами, да, действия, вот то, что он делает, то, что не всем по зубам, не каждый на это решится, а вот что-то он делает, правильно, неправильно, какая-то кровь льется, какой-то он в грязи там весь, там, как, а герой, это красивая жизнь. Это интересная, интересная жизнь. Привлекательная жизнь. И она привлекает не только, ну, есть что вспомнить, да? Воодушевляет других. Ведь если про меня будут снимать фильм, вот про кого-то я сейчас, вот возьми, сними фильм. Интересно, сколько на премьеру придет людей? Вообще интересно это кино будет смотреть или нет? Некрасивая, значит, жизнь. А если твоя жизнь вот такая, вот это, есть что снять, приключениями вот вся насыщена, куча людей придет, красивая жизнь. Как на розу, которая увяла и которая вот так вот. Есть на что посмотреть. Итак, истинный герой отличается простотой нравов и нежностью чувств. Герой это не вот такой вот такой вот такой бык. Нежностью чувств в мирное время и мужеством и храбростью на брани. И третий пункт есть. Оказалось, а что третий пункт? Вот был мир, война, а что третье? А третье – пламенной любовью к Отечеству. Типа, как это сказать? Патриотизм, да? Это не патриотизм. Это я понимаю, где мне действовать. Где мне действовать? У меня был такой... Я там горел всем, вот это, пришел в храм, там такой бардак вообще, говорит, что у вас, откуда вообще, руки у вас там растут, откуда руки, давайте передвинем, а я там первый раз, пришел там, привлекся, картинки красиво, говорит, ну, а они там ходят, знаете, как, ну понятно, что кришнаиды самый ленивый народ, да, это обусловлено. И начал это делать. И там какой-то браман приехал с Днепропетровска, и потом я ему там всю квартиру переделал. Потом приехал в тот храм в Днепропетровске, и мне не. И там. И тот браман решил мною похвастаться. Смотри, он как круто умеет убираться. Может там помочь я. И я начинаю помогать в Днепропетровском храме, а у меня вот руки не стоят на это дело, понимаете? Не потому что я ленивый, я очень трудолюбивый человек, я очень люблю работать. И даже прихожу к незнакомому человеку, ну вот нечего делать, я тут жду на остановке, еще целый час он копает, я говорю, у тебя нет второй лопаты? У меня реально был такой случай. Копает огород, там остановка, я жду, час еще ждать. Я говорю, дай лопату, сейчас вместе покопаем. Ну что сидеть вот так просто, как-то не хочется жить зря. Вот. А вот не захотел я в том храме работать. Я захотел там пообщаться, потому что, ну вот, не то, что не мое отечество, а просто мои силы должны быть вот на этом объекте, я должен там вложиться. Я не могу распылять себя, преступно распылять себя там. Внутри ёкнул и сказала нет. Не потому, что я не уважаю тот храм, очень уважаю. А вот мне нельзя, вот такое бывает. Понимаете, о чем? Итак, кто же такой герой? То есть он знает, где... Он может сказать нет, понимаете? Итак, кто же такой герой? Отличается простотой нравов и нежностью чувств. Раз, в мирное время, на войне, мужеством и храбростью и пламенной любовью к Отечеству. Это не имеется в виду границы государства какие-то. Отечество – это твоя кшетра, говорят, твоя территория, на которой ты можешь что-то делать, проявлять свой героизм. Такая вещь. Так, мы же записали героизм? Да, записали. Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя. Кстати, если там что-то неправильное, я пришел, вмешался и своей силой что-то сделал, я восстановил истину. Вот. Кстати, это сказал Джордано Бруно. Поклонение героям. А вот, героям слава. Как славить героев, знаете? Правильно. Секрет такой. Может им веночки там на могилку, а может быть им это, про них рассказывать все? Нет. Оказывается, что поклонение героям должно выражаться в том, что мы сами будем героически настроены. Поклонение героям. Поклонение Богу заключается в том, что мы будем вести себя божественно, а не так, о Бог, ты такой, вот такой, а я вот не очень. Понимаете, в чем поклонение заключается? То, чему мы поклоняемся, мы должны такими становиться. А вот мы поклоняемся, но мы тут это самое. То если что, ты там это за меня там что-то сделаешь. Нет, это неправильно. Можно быть или героем, или святым. Мы сейчас можем вспомнить, там был такой великий демон Вритрасура. Демон такой лохматый, такой страшный. Вот, и он воевал с Индрой. С Индрой воевал, Индра струсил, он его так за шкирку говорит, ты должен со мной воевать, понял? У тебя такая дхарма сейчас. И там, на Шримад-Бхагаватам, он ему читает некоторую лекцию, и он сказал, что сыновья, которых рождают женщины, должны становиться либо героями, либо святыми. В противном случае это просто они аналогичны испражнениям, как, потому что моча и дети выходят с одного места, так было написано. Просто испражнения. Мы жить должны, вот слышали, так всегда, вот что такое герой? Герой это который, ну, смерти, когда он смерть не учитывает вообще свою смерть. И он всегда готов умереть. И живут все по-разному, но умирают как-то вот одинаково. Одинаково. И есть только две достойные смерти. Героем или святым. Итак, можно быть или героем, или святым. Посреди находится не мудрость, а что? Обыденность. Или по-другому серость. Истинное мужество считает героизм за долг, а не за подвиг. Секрет героизма. Никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. Никогда. Вообще никогда. Бернар Шоу. Герой это тот, кто творит жизнь вопреки смерти. Наша жизнь, мы должны понимать, творится нами. Да придет царствие твое как на небе, так и на земле. А где царствие небесное? У вас в сердце там, да? И вот он тебе говорит, и ты его сюда выливаешь, и другого тебе царствия небесного не видать, как своих ушей. Ты творишь жизнь вопреки. Герой это тот, кто творит жизнь вопреки смерти. Вот Отче наш весь. Только герой обретает мужество следовать своей судьбе. Герман Гесс. Такой. Серая жизнь. Вот надо написать 9-м пунктом абсурд. 9-й абсурд, чтобы мы запомнили. Серая жизнь это полнейший абсурд. Это сумасшествие. Это отсутствие логики, ума. Это вообще ничем не оправдано. Некрасивая серая жизнь – это абсурд. С точки зрения жизни. Серая жизнь. Знаете, что такое серая жизнь? Это когда ответственность мы берем и перекладываем. Ну, на кого? На медицину, на полицию. На кого еще? На учителей, на воспитателей. А мы все знаем, что ни полиция за нас ответственность никогда не возьмет. Она что, нас охраняет, что ли? Нет. Она охраняет... Для чего придумана полиция? Чтобы охранять элиту от народа. В основном, да? Ну, если даже какие-то... Медицина. Хоть кто-то когда-то умер или от этой прививки там ребенок заболел. Хоть раз медицина за это ответила? Нет. Взяла на себя ответственность? Нет. Учителя на себя берут ответственность, что вот я ребенок выучит. А в школе мы за ними не можем, вот вы дома давайте там это, на родительских собраниях говорят. Никто. Может быть, гуру за меня возьмет ответственность? Где? Покажите хоть раз. Чтоб гуру мне помог прожить за меня? Гуру говорит, нет. Настоящий гуру, который говорит, возьми ответственность за свою жизнь. У тебя есть вся сила за этого. Итак, абсурд. Мы отдаем всю ответственность и полномочия в чужие руки. Практически мы нюх теряем по жизни. Нами руководят, говорят, что делать. Потом не так. Мы, а тут суды такие всякие есть. Потом мы свои неудачи облекаем философско-религиозную такую концепцию, что вот это, наверное, такой закон кармы такой крутой. А ты просто снял себе ответственность. А никто ее не возьмет. Вообще никто не возьмет. Это миф. Это полнейший абсурд. И серая жизнь – это полнейший абсурд. А самое главное, что этот абсурд мне сейчас приходится еще и доказывать. Это абсурдно. Про абсурд. Тот, кто практикует абсурд, уже не способен его распознавать. И мы знаем, кто живет вот в этом сумасшествии, они думают, что они нормальные люди. А на нормальных людей говорят соответственно. Абсурд есть ложь, притворившаяся истиной. Исключение требования ясности, вот сложная фраза такая, исключение требования, если мы не требуем, а почему? А вот Ачарья сказал, а почему? Ну, так вот в шастрах написано. Вот исключение требования ясности ведет к исчезновению, в кавычках, абсурда. Когда мы не докапываемся до истины, не спрашиваем, а ответа не требуем, то абсурда вроде бы и нету. Почему? А вот сказали. Да ну это же идиотизм. Ну как сказали, Ачарьи сказали. Вот, пожалуйста, вот. В газете написали там, да? Идиотизм. В общем, абсурд в наше время так далеко зашел, что, можно сказать, он стал общественным мнением. Мнением большинства. 10-й пункт, запишите. Серая жизнь, то есть некрасивая жизнь, это предательство самого себя. Угу. Мы обижаемся, когда нас кто-то предает, да? Вообще, нож в спину, и ты, Брут, тоже предал там меня, да? Но мы предаем себя. У тебя не красивая жизнь, не яркая, ты предатель. Я к тому хочу, что красивая жизнь – это не просто нормально, это даже долг. Сначала люди предают самих себя, но на этом же дело не останавливается, да? Обидно быть преданным самим собой. Мы тогда начинаем предавать других. И вот в стране каждый предал каждого. Страна предателей. Муж, жену, дети там. Страна предателей. Эту толпу вообще можно брать голыми руками и диктовать ей любые законы. Понимаете? Как раззомбировать? Обвинять всех, что ты предал. Сначала ты сними с себя предательство. Тогда тебя начнут слушать, кстати. Вот давайте попробуем определить. Мы записали, да? 10-й пункт. Предательство. Определить, что же такое предательство? Ну, что это за заявление? Предательство происходит тогда, когда кто-то обманывает доверие другого человека, относясь к нему не как к цели, а как к средству. То есть, когда мы на с живым относимся как с неживым. Вот это и есть предательство. Оно даже не выглядит как предательство, да? Я использую человека. Но это та база. Причины предательства. Их не очень много. В наиболее острых и драматических ситуациях это желание спасти себе жизнь, избавить себя от пыток. Иногда, ну, пошлое такое желание, не создавать себе проблем, часто это вопросы выгоды, деньги, карьера там такие. И какие причины? Эгоизм. Эгоисты, будучи эгоистом, человек в любой момент может предать кого угодно, эгоисты предают и без острой для них необходимости, а лишь из-за своего каприза или из-за своих безмерных желаний. Помним начальную формулировку? То есть он вообще не рассматривает живых людей, как живые объекты. От глупых эгоистов, которые, как дети, думают только о себе, лучше держаться подальше и, во всяком случае, им не доверять. Вот. Второе, слабость. Человек может быть не эгоистом, но просто ослабел. Ну просто вот долбят, и там машинка стиральная сгорела, и там долги повисли, там не выплатили, и вот человеку раз до точки довели, и он вспыхивает, и слабость. То есть он много сил затратил на затыкание этих всяких дыр, финансовых, там, нравственных, моральных, и он немножко как бы это слабенький. И вот слабые во всех смыслах этого люди, во всех смыслах, люди склонны к предательству. Отсутствие силы воли, слабый характер, низкий уровень интеллектуального развития, духовная и нравственная чистота. Но почему это нищета, почему происходит? Потому что, а ты вообще что слабый-то? Почему написано, Господь говорит, будешь со мной, будет у тебя сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Ты слабый-то почему? Ты как-то от Господа, тебе вот что-то он сказал, а ты куда-то не туда пошел и забрел не в богатство, а в нищету, не в победу, а в поражение, не в силу, а в слабость, не, и самое главное, не в нравственную чистоту, когда ты никому не должен и говоришь правду, а в бесчестие вот в это, потому что как-то надо выкручиваться, надо врать как-то. Как-то объясниться, потому что сейчас я скажу, сейчас все как есть, вообще съедят связанные вещи. Почему? И там я начинаю предавать. Вот когда нравственная чистота последней падает, никто не хочет вот нечестным быть. А когда уже вот боязнь начинается, из-за этого человек легко решается на предательство, чтобы решить свои проблемы или осуществить свои желания за счет других людей. Вот. Вот надо стоять до конца. Сдохну, а не предам. Вот как вот был такой Иов. Там Бог с дьяволом поспорили. А давай у него все сейчас это позачистим. А то смотри, он какой святой. У него все забирали, забирали. Он ничего не предал никого. В результате вдвое там всего больше получилось. Я знаю людей. Иов этот не просто библейский герой. Это такой типаж, которых я видел и видел и видел. Которые там... Другие раз там повелись, предали, раз полумеры на компромисс, и потом кое-как-то, а тот, который стоял до конца, он аж взлетел. Это называется шаранагати или предание, это называется второе рождение, это называется вторая молодость орла, вторая жизнь орла. Орел живет до середины жизни, вот. Потом он начинает линять, у него сыпется... Крылья, перья выпадают. Некоторые выпасть не могут. Другие орлы подходят, их выдергивают. Вот так вот, такие вот стержневые. Он слепнет, он не может есть. Он сидит голый такой, голый, общипанный. Любой барсук придет, его и сожрет. Он не может сопротивляться. И только некоторые орлы, которые пережили эту линьку, приходят и бросают ему дохлых мышей. Его задача только есть. У меня была такая линька, когда никто не помогает. И вот это второе рождение. И потом, и в основном все орлы дохнут. Они не переживают этот период. У человека то же самое будет. Вот как это, кризис лет у него там, понимаешь, 42 года или что-то такое, да? Вот он шел, а теперь у него все вот так, это все пошло туда. А должно быть вот так? Почему ты не герой и не святой? И вот те, которые пережили вот это вот, их задача была просто есть и не паниковать. У них, они стали летать в два раза выше, видеть в два раза дальше. И это такие орлы. И именно эти орлы помогают вот тем, которые начинают линять, потому что они понимают их. Это тебе не курицы, когда вот я видел в курятнике курица, у нее тут одна ранка, каждый подходит, хочет долбануть туда. Они даже не понимают, что это тоже живое такое, вот куры от орлов чем-то. И причем орлы, они же как-то эгоисты, как бы, да? У каждого свой ореол обитания, и они там, этот здесь пасется, это там. Кто видел стаю орлов? Нет? Это куры-гуси. Вот. Но когда вот такой вот орел где-то там линяет, он приходит и мышей ему кидает. Интересно, птица царская. Вот это герои. Итак, и вот это предательство, это просто твоя линька. Если ты не, просто не предашь, когда у тебя все зачистили, у тебя все будет в два раза больше. Просто не предашь, а искушение есть. По-другому это называется второе рождение. Второе рождение. Называется инициация, второе рождение, дважды рожденный. Но, дорогой, что второй раз родиться, ты должен умереть. Ты не можешь вот так вот, там, Хари Кришна или что-то такое, и вот теперь тебе одели шнурок, и ты второе рождение. Нет, дорогой. ты в такую яму попадаешь, что кажется, Бог тебя бросил, а тебе все отвернулись. Ты вообще социальный труп. Все уходят. И ты просто все равно ползешь, куда ты знаешь, что тебе надо ползти, и вот таких поднимают на такую высоту. Остальные просто куры, не орлы. Ты должен реально умереть. Это, мы говорим, сатанисты, вот такие, вот, это, вот эти вещи нужны. Кто проходит вот эту вот термообработку, ну, без этого нельзя. Второе рождение, вот тогда наступают чудеса, тогда наступает вот эта вот ниргуна, вот эта хваленая ниргуна. Без вот такой смерти она никогда не наступает. Слабые ищут легких решений проблем, поэтому передавать им проще, предавать им проще, чем не предавать. Морально, духовно и интеллектуально слабые люди многого в этой жизни боятся. И часто страх вынуждает их предавать даже тех людей, в предательстве которых они совершенно не заинтересованы. То есть первое было эгоизм, второе было слабость, есть неосознанность. Знаете как, ну, не хотела, получилось. Неосознанность. Когда человек просто глупый. Когда человек не понимает, почему и зачем он вообще это делает. Ну, потому что все делают. Почему все? Вот была такая Арчи Девой, которая как прошлась тут по всей организации, такие лекции, все считали там, ой, ура, там, какая она молодец. А потом сказали с администрацией, что она неправильная. И все просто начали ее отрывать, просто как куры, понимаете? Как куры. Только сейчас ей кричали там, харибол, слава. Мы такого не слышали, так как хорошо, кудах. И только там этот Бхактивигьяна рассказал, что она вот это. А там смысл-то был какой, она взяла и стала писать Бхагавадгиту. Бхактивигьяна говорит, нет, Бхагавадгита моя только, больше ничья. Что это за конкуренция? Вот это истинная причина. Ну, неважно, куры они есть куры. И только несколько орлов не бросили ее. Вот. Остались они в организации? Нет. Так. Поведение таких людей примитивно, неосознанно. Ну, спят на ходу. Спонтанно, хаотично, часто совершенно не отвечают здравому смыслу. Понятно, что такой неосознанный человек может легко предать кого угодно в любой момент, даже самых близких, дорогих людей, со слезами на глазах, просто-напросто отреагировав примитивным образом на какую-нибудь располагающую к предательству ситуацию. И что интересно, неосознанный человек даже не понимает всю ужасность своего предательского поступка. Вы записали предательство? Да, записали. Итак, есть предательство, которое простить не достает сил. Есть такое, да? Вот кто-то предал, и вот нет сил простить. Есть предательство, которое простить просто кощунственно. Есть вещи, которые нельзя прощать. Нельзя прощать. Вот у Гоголя есть какое-то произведение, где там ну, такой великий грешник, он такой колдун, и вот настал его час. Он понял, а он совершил предательство, он предал своего друга. То, что этот был казак, он его предал как-то. Я забыл произведение, как называется. Там все там пьют, эти казаки там что-то пьют, а он какую-то черную жидкость какого-то, бутылька своего там. И потом, когда он понял, что пришел его час, вот этот как бы казак тот, ну как привидение перед ним является, говорит, ну-ка иди-ка сюда, я с тобой сейчас разберусь. И вот друг бывший. И вот он едет туда, и там его встречает на коне, он разворачивается на 180 дальше едет, и он опять, он понимает, не сбежать. И он бегал, и видит пещеру, и там такой, что-то пишет какой-то святой человек. И он говорит, молись за меня, я великий грешник. Он говорит, сейчас открывает Библию, и там буквы налились кровью. Он говорит, нет, нельзя тебя прощать. Некоторые вещи прощать нельзя. Вот. Не прощается. Некоторые предательства осознанные не прощаются. Предательство своего народа, предательство своих близких, чисто за... не прощаются. Ну что не прощается? Еще какой пример. Вот был фильм про Соньку «Золотую ручку». Кто-то, может, видел, да? Сонька «Золотая ручка», да, и вот она, это было времена, когда посадили вот этих вот декабристов, И она, когда сбежала очередной раз из тюрьмы, там снег вот так по грудь, пальцы помороженные, и там жила какая-то, какой-то хуторок зимой, жена декабриста. Старая уже такая. И она говорит, о, да ты ж это, каторжанка. Да. И что ты там воровала? Она говорит, да, вот бриллианты, кольца. Говорит, это воровство, это не воровство, это баловство. Вот веру у человека забрали, это да. Счастье забрали, это да. Это воровство серьезное. Вот, вот это прощать нельзя. И Бог не прощает. Тут даже не в человеке дело. Просто, это просто закон. Если вы забираете у человека счастье, веру, сразу последствия. А остальное такое, что на тебя-то что-то наговорил, там нет, это ерунда. Обычно будь предателем. Цинизм, агрессия или апатия, желание забыться, нередкий исход самоубийства, ну как у того Иуды, типа, да, быстрое или растянутое, ну, алкоголь, наркотики и прочее. Все равно человек сам себя убивает. Каким образом? Предатели, когда предают нас, какая польза от предателей? Делают нам прививку от слабости, которая возникает, когда мы надеемся на кого-то больше, чем на Бога. Когда мы на кого-то... И нас предают. На кого мы так рассчитывали, как на Бога. Предают самые такие вот. Все. Я вас больше не хочу мучить. Но я еще буду говорить. Вот. Потому что надо закрыть тему. Надо закрыть тему. Потому что самое главное-то я и не сказал. Самое главное не сказал. Сейчас мы будем говорить о настоящей красоте. Любая трусость происходит от страха смерти. От страха смерти. Ну и смерти типа все боятся, да? Вот, кстати, в Санкт-Петербурге есть такие смешные стихи. Один человек умер и над всеми поиздевался. Он на своей могиле, знаете, что написал? Ты идешь, и там на каменной плите там, ну, написано. Прохожий, легкими шагами, и я гулял здесь между гробами. Читая надписи вокруг. Как ты сейчас мою читаешь? Намек ты этот понимаешь? Так до свидания, мир и друг. Вот. То есть, ну, страх смерти считается, все остальные страхи из страха смерти. Человек не понимает свою природу, не понимает, что он вечен. Такие вещи. Вот. Страх смерти нету у того, кто живет красиво. Кто живет красиво. Почему? Это человек второго рождения, он уже умер, он уже не боится. Он уже живет его, потому что его дело... Вот. И я прочитаю коротенькую Андрея Шаповалова. У него есть такая работа, называется «Избранные для смерти». Для смерти. Бог для смерти, вот для вот этой смерти, не каждого еще берет, оказывается. И вот... Кому Бог доверяет быть носителем Его Царства? Все самое красивое, это же от Бога, да? И Он не всем доверяет. Не всем доступна настоящая власть и влияние. Кому в реальности позволено творить историю? Кто способен оставить отпечаток на своем поколении? Кого будут помнить после их смерти? Задает вопрос. Каждый из них, из вот этих людей, прошел через определенный уровень боли и смерти. Это честь быть допущенному небом пройти через настоящую смерть. Это не доверяется всем подряд. Я сейчас говорю о самых красивых жизнях. Самых красивых жизнях. Не то, что вот такой смерти не будет. У нас будут такие микро, знаете. Как сначала девочки играют в куколки, потом у них появляются настоящие дети. Но что-то есть. Мы переживаем, что ну, не предай в этот момент. Вот все, что требуется, не предай. Вот. Надо как бы написать 11-м пунктом. Писать уже негде, да? как мы это назовем? Избранные для смерти, напишите. Избранные для смерти. Или для красоты, для божественной красоты. Но это длинно писать. Напишет просто для смерти, так круче. Вот. Эта честь будет быть допущенным небом, пройти через настоящую смерть. Это не доверяется всем подряд. У того, чему допущено выйти против тебя, есть только две цели. Это или раздавит тебя, или ты до конца своих дней будешь жить. Жить с большой буквы. Еще раз. Или это раздавит тебя, то есть ты умрешь, или до конца своих дней будешь жить в неверии, разочаровании и депрессии. То есть эта смерть, это проблема от Бога. Она не решается. Ее проблема же тебя убить. Убить для этого мира. Тогда ты вот это вот ниргун, это начнется. Это проведет тебя через болезненный процесс смерти, где ты познаешь Бога и себя, это сделает тебя реальным чемпионом в сфере. И вот правильное или неправильное прохождение через смерть. При жизни имеется в виду.
Что-то не так?
Всякий раз, когда мы проходим боль, потери, предательство, насилие и тому подобное, мы получаем огромное потрясение, которое не только для тела, нервной системы, но и для души и для духа. Если мы не проходим правильно этот процесс исцеления и восстановления, мы становимся не только накопителями боли и ран, а мы становимся носителями этого вируса. Ходит и брюзжит человек, да? Называется хроническая, как это называется? Патологическая, как называется? Депрессия, да? Депрессия. Это люди, которые ожесточили свое сердце. Чем сердце ожесточается? Быстро придумайте. Чем? Ударами судьбы? Нет. Предательством. Ты сделал плохой поступок, сердце раз и закаменело, ну, в этом. Почему? Потому что и тебе больно будет думать, что ты об этом. И, ну, надо это дело заклепать как-то там, чем-то закрыть. Ты когда предаешь, тогда каменеет твое сердце, когда ты предаешь. Ну, ты предаешь, может быть, в результате там каких-то невзгод.
Когда тебя предают, там тоже немножко каменеет.
Нет, нет, когда тебя предают, сердце не чистеет, когда ты уже предаешь. Все от нас зависит, это очень хорошая концепция. Все это ты будешь не жесточи свое сердце. Есть, все, через что ты будешь проходить, в большинстве случаев будет несправедливым. И у тебя будет большой шанс ожесточить свое сердце. Возненавидеть не только людей, причинивших тебе боль, но и даже самого Бога. Я знаю таких людей. Если ты проходишь через все со Святым Духом, то в процессе ты становишься носителем истины, счастья и ответов именно в этих сферах. То есть где тебя били, ты носитель света в этих. Когда Бог проводит нас через смерть, Он удаляет грязь наших сердец, а и когда воскрешает нас, то больше не находится в нашем сердце, и оно готово к употреблению. Когда воскрешает нас, это больше не находится в нашем сердце, и оно готово к употреблению. Какому интересно к употреблению? Только те, кто прошли через реальную смерть, знают, что они ничего не могут делать без него. То есть из этой смерти тебе никто не помогает, ты выходишь просто чудом. И ты, наконец-то, с ним знакомишься. Потому что если ты рассчитываешь что-то на него, только на него, делается просто так, что тебе все помощники уходят. Вот только так с ним знакомишься. Чтобы нести Божью славу, нам необходимо быть навсегда испорченными для этого мира. И что же делают вот эти добрые молодцы, которые прошли вот это вот? Я, чтобы быть авторитетным, я не буду говорить своими словами, я скажу словами Библии. Послание к Ефесянам, глава 6, 10 строчка. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Потому что наша брань не против крови и плоти, а против начальств, против властей, против миропроявителей тьмы века сего. Понимаете, какой замах? Для этого надо умереть. чтобы туда идти. Против духов злоба поднебесной. Я перевожу инопланетян. И обув ноги, а как? Как бороться? Вот эти будут. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. Говорите правду. Каждый из нас, каждый, то есть я говорю каждый, значит вот каждый, в своем микро-маленькой вселенной, сфера влияния есть у каждого, может это делать. Просто те слуги Божьи, которые вот конкретно утопили, умерли, очень большой калибр. И они могут там, на своем уровне. И не сомневайтесь, борьба идет на всех уровнях. Конный с конным, пеший с пешным, самолеты с самолетами, пароходы с пароходами. А ты тоже тут что-то делай. Потому что база всей этой нечисти на чем основывается? На тупых, не проснувшихся, серо живущих людях. Возьми меч духовный, Слово Божие, вперед. Потому что когда базы не будет, почва из-под ног, а им, они ж на нас спасутся. Понимаете? Не надо ждать. Я заканчиваю. Вот это было христианство, которое не любит магию, которое магия говорит, это фу. Я вам читаю из книги «Магия». Маленький отрывок. Глава 10 называется «Маг и общество». Это те же люди, которые вот пережили смерть. Маги настоящие, это пережившие смерть. Смотрите, что они делают. Магия это значит что-то против воли Божьей. Читаем. Мы пригласим его, применив свой труд и свои знания среди профанов и невежд, которые, не поняв его, ответят на каждое его благодеяние сварливыми нападками. То есть, как маг должен говорить и понимать, что его могут и заплевать. А на каждое его откровение с сарказмами. Вот явный результат такого служения. Те, кто посвятил себя этому служению, знают, сколько нужно энергии и упорства, чтобы остаться доброжелательным и улыбаться этим изыскателям, столь слабым сегодня, но могущим обратиться завтра в противников и врагов, за редкими благородными исключениями. Потому что едва от времени обнаружится благородное сердце, готовая на всякие уступки и жертвы, чтобы помочь перенести общие испытания. Это история всех служителей оккультизма, начиная от Пифагора, и не зря про него рассказал, до Раймонда Лулия, от Парацельса до Мартидиса Паэскуалис, Луи Клода де Сен-Мартена. Это были маги. Пифагор тоже. На препятствия никогда не должны останавливать... Но препятствия никогда не должны останавливать идущего. Какое самое серьезное препятствие? Общественное мнение. Они скажут, да ты нам не нужен, и ты должен оставаться жить и надеяться, когда эти дети подрастут и тебя поймут. Ты хочешь жить красиво? А чтобы они тебя поняли, ты должен быть красавцем. Тогда они к тебе сами придут. Понимаете? Не ради себя. Так. И мы приступим теперь к описанию, каково должно быть поведение мага в обществе, каково должно быть его умственное влияние в неприязненной среде, и как он, рыцарь идеи, должен броситься в самую гущу толпы врагов, не беря в расчет число их союзников и противников. Чем не кодекс чести там этого, да? Стоящий выше тщеславного чувства удовлетворения одержанной победы. Пусть он является живым олицетворением высокой науки, неизвестной ни врагам, ни любопытным. Только благодаря таким людям герметическое предание никогда не теряется. И ученый-алхимик 14 века, когда писалось-то, представляете, 14 века, производивший в тиши глубокого подземелья свои алхимические работы, завещал потомству более ценные сокровища, чем философский камень и жизненный эликсир. В то время, как невежественное духовенство, ничего не давшее человечеству, открыто торжествовало. Никогда не забывайте, вы, которые идете впереди и совершенствуете человечество, как научились собственному самосовершенствованию, никогда не забывайте, что при малейшем проявлении слабости объект ваших трудов обратится против вас. Пифагор пример. И вы пойдете первой жертвой сил, которых не в силах были укротить. А теперь, если вы все-таки не отступаете перед трудностями, приступим к изучению возможностей психического озарения той среды, в которой выступаете для служения. Это было такое предисловие. Хотите быть магом? Мы вас предупредили, что вас ожидает. Я хочу на этом закончить. Это очень красивая жизнь. И она некрасивая. И нам не... каждый красивую жизнь делает сам. На своем уровне, калибр не важен. Хочу просто стих прочитать, что нас всегда ждут перемены, но мы что-то меняться не хотим. Мы не хотим меняться в красивую сторону. Один стих, и я заканчиваю. Называется «Подует ветер перемен», написал Михаил Ионов. Стих. «Не разделяя наших взглядов, подует ветер перемен, и новое придет внезапно, как прежде, старому взамен». Он уничтожит наши планы и логику в ничто сведет. Лишь тех, кто слушал свое сердце, сквозь шторм за руку проведет. И будут лгать вокруг приборы, собьется компас и прицел. И тот, кто слышит свое сердце, пройдет сквозь шторм и будет цел. Шторм нас очистит от покоя, ненужных связей и вещей. Он вознесет или сломает, и новую покажет цель. Нам часто шторма не хватает, чтобы дотянуться до небес. Комфортом жизнь на якорь ставит хозяин мира хитрый бес. Ибо спасение смиренных подует ветер потому, что никого он не боится, а служит Богу одному. Ну, все.